8 часов, почти 6 минут. Доброе утро. У микрофона Маша Майерс. Это утренний разворот. Вместе со мной Майкл Наки. Майкл, привет.
Доброе утро.
В этом часе у нас достаточно много тем запланировано. Будет интересно. Мы, конечно, обсудим карнавал на Никольской. К нам придет Алексей Дурново. Инесса Землер с обзором свежей прессы. А еще мы поговорим о бытовом терроризме. Собственно, о том, что произошло вчера в столице в торговом центре «Дикси». И партия «Яблоко». Очередные скандалы. Дождитесь. Это в конце часа.
Разворот.
Григорий Родченков в США пытался покончить с собой. 27 июня телеканал RT выпустил новость о том, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА, пытался совершить попытку самоубийства в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Телеканал сослался на данные некого вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. Судя по открытым данным в циклопедии, Ионов, помимо комитета, состоит еще и, например, в президиуме офицеров России и в движении «Антимайдан». Так вот, общественник рассказал журналистам, что в квартире Родченкова были найдены пустые бутылки из-под виски и 6 упаковок сильных транквилизаторов. Вскоре агентство РИА Новости, которое находится в одном холдинге с RT, опубликовало слова своего источника в правоохранительных органах. Цитата. «Родченков был срочно госпитализирован 19 июня в 15:45 в лечебницу в западном округе города Вашингтона». А, конечно, сенсационную новость о попытке самоубийства Родченкова сразу разнесли все российские СМИ. Неудавшийся суицид информатора ВАДА несколько часов обсуждали на всех федеральных каналах. Но все это, конечно, инфошум. Почему? Потому что никакой попытки самоубийства просто не было. Адвокат Родченкова Джимми Олден опроверг информацию о том, что его клиент хотел совершить суицид. Он рассказал, что Родченков здоров и счастлив. Но главный источник RT, тот самый член президиума офицеров России Ионов, просто дословно пересказал новость о самоубийстве с фейк-сайта «Панорама». Она была придумана от начала до конца. И там же было написано и про 6 пустых пачек от успокоительного средства. Вместо того, чтобы проверить источник, СМИ распространили фейк с громкими заголовками, вроде «Совесть замучила», «Информатор ВАДА Родченков дошел до попытки самоубийства» или «Предательство довело Родченкова до самоубийства». Стоит отметить, что после заявления адвоката телеканал RT сообщил, что новость не подтвердилась и извинился перед читателями.
Ну, это, кстати, любопытно, и это скорее такое исключение из правил, потому что шума вокруг Родченкова всегда много, а вот извиняются за него очень редко.
Да, Даш, российские СМИ уже давно превратили Родченкова в настоящего врага и предателя страны, и вообще всего отечественного спорта. Его фамилия постоянно становится поводом для каких-то спекуляций. В прессе уже были слухи о том, что Родченков лечился в психбольнице и в 2011 году попал в клинику после неудавшейся попытки суицида. Но в связи с этим возникает логичный вопрос. Почему сумасшедший, каким его так часто выставляют журналисты, Родченков, так долго занимал столь ответственную должность и возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию? Более того, каждое публичное появление или интервью Родченкова всегда сопровождается целым рядом фейков и слухов. Например, стоило ему только появиться в маске в эфире телеканала BBC или в эфире американского CBS после пластической операции. Тогда он, кстати, объяснил сам Родченков, объяснил, что внешность он изменил из соображений безопасности, что вполне понятно. Так журналисты сразу стали строить о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории самые немыслимые предположения, какие-то конспирологические теории. Вплоть до того, что на самом деле это не Родченков, а его двойник.
Спасибо большое, Карина. Это руководитель видеоотдела RTVI Карина Мухутдинова. Сегодня она представила нашу рубрику «Инфошум».
Пресса с доставкой на дом.
8:10. Это утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. К нам присоединяется Инесса Землер, которая принесла нам самые свежие газеты и сейчас расскажет, что в них есть интересного.
Привет всем. Да, привет. Газеты пишут о разном. Конечно, все, кто успел, написали о вчерашней победе.
Есть такие, которые не успели, да?
Есть. Либо не захотели успеть, либо, что называется, дедлайн слишком рано. Но начну я все-таки не с этого. Протесты против повышения пенсионного возраста 1 июля прошли в основном в согласованном формате, пишет независимая газета. Наиболее крупный протест был в Омске. Участие в нем нескольких тысяч человек стало результатом совместной организации акций и правыми, и левыми активистами. Формально же инициаторов митингов выступали штабы Алексея Навального. Однако сам он накануне покинул страну, впервые открыто объявив о нежелании опять угодить под арест. В свою очередь эксперты не исключили, что таким образом Навальный, видимо, дистанцируется от пока в основном малочисленных акций.
Понятно, никого не волнует эта тема. Мы, кстати, к ней вернемся. Ну, да, вернемся. После, наверное, через пару часов, если вы долго слушаете «Утренний разворот», ну, и с нами прям с утра до вечера,
не,
то мы вернемся.
Не сказала, что так уж сильно не волнует, но просто сейчас, судя по настроениям народа, есть более волнующие.
А темы. Ты хочешь сказать, что организаторы митингов, назначившие их на дату, совпадающую с игрой сборной...
Конечно.
Конечно.
Все остальные дни, например.
Остальные 362 дни не устраивают Алексея Навального?
Во-первых, посчитайте мне, сколько народу рассчитывало на то, что наша сборная будет в этот день играть.
Не, ну какая разница? Идет чемпионат по футболу, четверть какие там, или какая там, 1/8 матча, да? В этот матч, в этот день мы поставим, конечно, историю с пенсионными реформами.
Не верили?
Других дней не
нашлось. Чемпионат будет идти еще до середины июля, а протестовать надо как
на пенсию 8 лет, так что нормально, ничего страшного.
Ну и здесь же независимый президентский совет по правам человека обещает к осени подготовить предложение по дальнейшей гуманизации пенитенциарной системы совместно с Федеральной службой исполнения наказаний. Но если правозащитники настаивают, что для решения проблемы переполненности СИЗО необходимы точечные поправки, то тюремное ведомство выступает за радикальную их расчистку от иностранцев. Слишком много чужих людей скопилось в наших родных СИЗО.
Куда они их денут? Неужели отправят на Украину?
А мы об этом поговорим. Говорим потом. У нас будет еще повод, да. Газета «Коммерсант». КПРФ пойдет на региональные выборы с акциями протеста. Вот, кстати, статья называется «Партия будущих пенсионеров». Избирать региональных депутатов будут в 16 регионах, а в прошлый раз средний результат КПРФ не превышал там 12%, сказали коммерсантов партии. Коммунисты уверены, что успеху будет способствовать недовольство инициативой правительства по повышению пенсионного возраста. Единственное, что я не понимаю, почему коммунисты приватизировали это недовольство, потому что недовольны тем абсолютно все партии, включая, кстати, «Единую Россию», которая, ну, кто-то даже не знает, как это объяснить.
Слушай, ну, кто-то должен оседлать повестку.
По-моему, все хотят приватизировать. От Алексея Навального до коммунистов. Единственное, кто открестился, это партия пенсионеров. Они сказали, что их все устраивает, да, насколько я помню.
Им уже не грозит.
Это называется на хайпе въехать там куда, в Госдуму.
Ну, партия пенсионеров, ну ладно.
У нас тут еще одна и будет партия такая, скажем, то ли партия, то ли не партия. Но это чуть-чуть попозже, да.
Да, у меня это тоже будет чуть-чуть попозже. Теперь несколько заголовков все-таки о том, что произошло вчера в Лужниках. Вытащим, мы вытащим, пишет газета «Коммерсант». МК не мудрствует лукаво. Ребята, вы молодцы. Это прям шапки газеты на самой первой странице. А РБК философствует. Один в поле воин.
Как один? Я категорически с РБК не согласен. Это, мне кажется, плевок в сторону нашей сборной героически прошедшей сейчас в финал.
Но если ты можешь поплевать во все социальные сети, потому что обсуждается только один, действительно. Вот ни второй, ни третий, ни 25-й никто не обсуждается, обсуждается ровно один.
Да, мы передаем.
А Нагиева уже готова поставить памятник, если ты видел эту карикатуру.
Да, макет памятника уже гуляет. Мы, конечно, передаем привет Алексею Дурнову с всеми этими заголовками, да и другим нашим спортивным обозревателем. Но еще одна спортивная тема в газете РБК называется «Ход вице-премьером». Аркадий Дворкович выдвинут кандидатом на пост президента ФИДЕ.
Мне кажется, очень политизированная должность.
Ну,
как, что предшественник, что преемник, все как-то вот именно в шахматном спорте почему-то
завязаны как на политику.
Завязаны на политику.
Ну, я не знаю, Кирсамон Люмжинов мне импонирует, потому что он рассказывает замечательную историю, например, про то, как его инопланетяне похищали.
А Дворкович, значит,
Дворкович,
не
импонирует. А я не слышал от него пока ни одной истории про инопланетян.
Ну, еще не все потерян, он только выдвинут кандидата на пост президента ФИДЕ. Подожди, пусть руководит, мы, думаю, еще услышим какие-то интересные истории. Об остальных газетах и темах, которые они затрагивают, я расскажу через сколько там, полчасика, да?
Через полчасика.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
8:15 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. В десятках российских городов прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Большинство были согласованы. Один из самых массовых прошел в Омске. Здесь собралось около 5000 человек. По данным ОВД-Инфо, в разных городах на митингах задержаны 7. На космодроме Байконур введен запрет на пользование соцсетями в рабочее время, чтобы предотвратить утечки информации, сообщает РИА. Для служебной переписки сотрудники могут использовать корпоративную электронную почту. РЖД планирует провести масштабную реконструкцию Павелецкого вокзала с привлечением частного инвестора, сообщает РБК. Среди претендентов на участие в проекте акционер Трансмашхолдинга Андрей Бокарев и компания Виктора Вексельберга. На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным, он набрал около 53% голосов. Его соперники уже признали поражение на выборах. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился с полевой инспекцией на Ладе Приоре. Он посетил войсковую часть, а также осмотрел тростниковую ферму и другие объекты. Южнокорейское агентство Ренхаб опубликовало фотографии, на которых руководитель КНДР сидит на заднем сиденье. В комментарии к снимку отмечается, что Ким Чен Ын путешествует на старом легковом автомобиле. Как эта машина оказалась в Северной Корее, не уточняется. Курс доллара на сегодня 62.76 рубля. Евро стоит 72.99 рубля. В Москве сейчас плюс 15 градусов, днем 23-25, кратковременный дождь, местами гроза. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Спорткурьер. 8:18 к нам присоединяется Алексей Дурново. Леш, привет.
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 Ну, давай
привет.
Сразу к горячим новостям. Чемпион мира по фигурному катанию 2010 года в мужском одиночном катании Дайсука Такахаси вернулся в карьеру. Шучу, конечно. Сборная наша прошла в 1/4.
То есть вот не Леброн Джеймс, который клуб сменил, да, а вот сборная катания Такахаси.
Ну что, победили?
Да, слушайте, сдюжили, я бы даже сказал. Потому что это такая, вы знаешь, история про то, как одна команда, она явно класснее, а другая, она существенно более старательна, да, и вот, и она использует, по сути, свой единственный шанс. Вот она обороняется примерно последний час игры на последнем дыхании, на последних силах, на последних каких-то там мышечных тканях, наверное, нитках уже. И вот, как правило, когда более классная команда 120 минут не может забить нужный ей гол, а более старательная побеждает по пенальти, что, собственно, и произошло вчера.
То есть это статистика даже?
Ну, нет, это знаешь,
ну, закономерность,
скорее так. Это
по
многолетнему опыту наблюдений метеорологов, когда, скажем так, такое бывает часто. Вот был знаменитый финал Лиги Чемпионов Милан-Ливерпуль, где было 3-3, Милан вел 3-0, потом это преимущество упустил, и Милан дико давил после того, как счет стал равным. Но забить не смог, проиграл по пенальти. При том, что это была существенно более классная команда. Вот здесь примерно похожая история. Не такой безумный сюжет по голам, конечно, но 3, наверное, у испанцев отыграть невозможно, но, с другой стороны, это не те испанцы, которые могут забить 3. Ну, кроме матча с Португалией, где все было весело, и где они, в общем, довольно расслабленно играли, и те, и другие, потому что они понимали, что они из группы-то выйдут, конечно, с Марокко и Ираном.
Да и вообще первый матч полный сил.
И они так вот закатили шоу. А вот в 1/8 финала, да, ну, у них где-то уже и нервы начали сдавать. Да, и потом испанцы, они очень любят, они любят мячик покатать, они любят его погладить, они любят так обстоятельно разыграть красивую атаку с кучей передач, с красивым розыгрышем, потом вывести там 3 человек к пустым воротам, туда мяч закатить. Вот они в идеале к этому стремятся. Ну, у них не получалось, да, потому что, на самом деле, вот вчера были на поле 3 защитника, про которых там еще месяц назад шутили, что вот их присутствие на поле, это как фильм про Фредди Крюгера, посмотренный в 12 лет ночи.
Почему?
Потому что это очень-очень страшно. Вот, собственно, когда говорили там вот Кутепов, Гранат, Кудряшов, они оказались втроем во втором тайме на поле. Вот месяц назад это была страшилка, да, что вот как мы стремимся этими защитниками, как мы собираемся обороняться.
Как тогда, собираешься выиграть Саудовскую Аравию?
Да, тогда вопрос был о том, вообще с этими защитниками можно обыграть Саудовскую Аравию? Ребята, с ними Испанию обыграть можно. Вот это, на самом деле, это магия своего поля. Это магия своего стадиона, это магия своего домашнего чемпионата.
Слушай, ну неужели это магия? Ну, то есть я задаю тебе вопрос и сама себе на него отвечаю. Настолько сильна, что действительно действительно команды, то, о чем не говорил только ленивый, принципиально разные вообще по уровню подготовки и по уровню футбола, они умудряются вот столкнуться в таком равносильном матче и даже одержать победу.
Ты знаешь, это позволяет это повышает твой шанс воспользоваться слабыми местами соперника. Потому что про слабые места сборной Испании тоже более-менее все было понятно. В сборной Испании по ней психологически очень сильно ударила отставка тренера, которая произошла за день до чемпионата мира. И Фернандо
Но это Хьера, они сами себя высекли.
Да, они себя сами высекли. Собственно, они еле-еле обыграли Марокко, да, и да и Иран.
Забил.
Да, они с большим скрипом. Они не вот они мучились с такими вот оборонами крепкими, а вот по-настоящему, да. А Фернандо Хьерро, он великий человек, которых сейчас тренируют, великий футболист, легенда европейского футбола, Реала, Испании, но он первый раз тренирует нечто вот такого масштаба.
И тренирует вот, он время да, чемпионата плюс один
да,
день.
И он 13 июня еще не знал, что он вот 16-го уже будет главным тренером сборной Испании. И, естественно, на игроках это тоже сказывается. И там присутствует... Ну, вот Иньеста вчера сидел в запасе почему-то первые 60 минут. Почему он решил так играть? Непонятно. Сборная России сумела воспользоваться слабыми местами, сумела их найти у испанцев, ими воспользоваться, да, и продержаться, и не давать испанцам разыгрывать эти атаки, хотя они были, да, и где-то на героизме накрывать, блокировать, и, да, там, Макинфеев тащил не только пенальти.
Вот, раз ты спросил, я хочу, поскольку мы как-то очень много про сборную Испании, а победил ты все-таки сборная России. Статья РБК, да. Вот нам только что Инесс читал, был написано, озаглавлено «Один в поле воин» и фотография Акинфеева. Скажи, это так было или...
Нет, ну слушай, нет. Конечно, Игорь Акинфеев из главных героев вчерашнего дня. Ну, собственно, когда выиграна серия пенальти и вратарь потащил два, конечно, он главный герой. Если там никто не забил четыре в той же команде, но вчера четыре никто не забил. Но там все молодцы. То есть это вот немножко не очень справедливо по отношению ко всем остальным 14 игрокам, которые находились вчера на поле, по отношению к защите, которая, собственно, перед Акинфеевым и по команде Акинфеева вчера играла, по отношению к Дзюбе, который отборолся за все, за что мог, и который вот... Суть, он выигрывал... Вот, это невозможно было тоже вот, еще весной, это казалось хохмой. Дзюба выиграл в игре с Уругваем несколько единоборств у Диего Година, грандиозного защитника. Вчера он выигрывал единоборство у Пике и Рамоса. Собственно, он... вот эта история с пенальти, когда в итоге мяч попал в руку Пике, но он выиграл это единоборство. Потому что он добрался до мяча, а он, собственно, ну, сделал мужа Шакира-то в этом эпизоде, чем и заработал пенальти. Нет, слушайте, там тут кто-нибудь один бы играл, неважно, да, и мы имели бы существенно более серьезные проблемы, тем чем, что мы имели. Поэтому, конечно, не один, вот 15 в поле воины. И 16-й главный тренер, собственно, не в поле, правда, а сбоку где-то, но тоже.
Скажи, что там омрачает для тебя, насколько я знаю, победу нашей сборной?
Ты намекаешь на бороду, до которой, да, наконец, добрался Виталий Рувинский. Да, я должен буду ее сбрить в следующие дни.
Классно.
Да, как только я решу проблемы с ногой, я немедленно сбрею бороду. Да.
А с ногой что случилось?
Это уже последствия празднования.
Ты играл в футбол вчера, видимо.
Нет, я не играл вчера в футбол.
Ты стоял на воротах.
Нет, слушай, я наблюдал празднование вчера. Вчера же...
Активно.
Да, вчера же в какой-то момент открыли и Никольскую, и уже эти рамки не работали. И на Красную площадь, может быть, через рамку, но без досмотра. Поэтому...
А ты там был?
Да, я там был. Я даже был в парке Зарядье и на Китай-городе. В общем,
ничего, у тебя большой машин был.
Да, вот по дороге обратно у меня случилась небольшая неприятность.
Ну, ничего, бывает. Как ощущения вообще? Ну, понятно, ликование, праздник, как реагировала полиция, как автомобилисты с точки зрения там безопасности дорожного
движения? Полиция реагировала самым правильным образом, потому что ее не было видно. Это как хороший... Вот, знаешь, как говорят, хороший судья — это судья, которого не видно.
Вот
да. во время матча, не во время судебного процесса. А насчет водителей, слушай, ну вот по Мясницкой вчера было там вот как это там пробка 10 баллов. Редкий случай, когда в пробке водители гудят от радости, а не от озлобленности крайней. Более того, я знаю людей, которые специально в эту пробку заезжали. То есть, если в обычный вечер ты стараешься ее объехать каким-то образом, люди специально ехали на Мясницкую, чтобы там медленно-медленно проползли. Потому что там вообще люди выбегают на улицу, машут флагами, кричат «Россия, Россия». Но, тем не менее, вот люди, которые специально туда ехали, чтобы вот проползти так вот по Мясницкой, практически таким стихийным парадом, помахать флажками, покричать «Ура, ура!», придумали, наконец, у нас тоже свои слова на «White Stripes», которые поют более-менее все. У нас они вчера, в конце концов, это сложилось в пении «Испания едет домой». «Едет домой».
Так. Прекрасно. Да. Кто из болельщиков отличился вчера? И до сих пор, по-моему, по соцсетям ходит фотография с тремя российскими болельщиками. Двое мужчин и женщина в кокошниках, да. едят хот-доги, гигантское количество мемов. В общем, это все очень весело.
Бар, в котором я смотрел, он заржал и ржал минут пять, конечно, над этим. Кто-то нашел, что это вообще какие-то не последние люди в России.
Нет, это не последние люди в России. Они вполне себе известные. Ну, по крайней мере, вот в моей ленте в Фейсбуке, они все затегированы. Ну, теперь, можно посмотреть профили. Теперь, найдете,
теперь
если
очень
захотите.
Много мемов с ними связанных и так далее.
Это Алексей Дурново, спорткурьер. Сейчас Мединфо и новости.
Рекламно-информационная программа Мединфо.
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Евразийская конференция по скринингу рака прошла в Минске. В этом году на мероприятии собралось рекордное количество участников из 26 стран. Россию представляли ведущие онкологические центры и учреждения, в числе которых Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России. Евразийская конференция 2018 была посвящена оценке эффективности реализации скрининговых программ по раку груди, колоректальному раку, раку шейки матки и раку предстательной железы в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Балтии и России. Широкий спектр тем, с которыми выступили ведущие эксперты отрасли, касался таких вопросов, как оценка реализации скрининговых программ в регионах, результаты исследований в области различных видов диагностики и их внедрение в скрининговые программы, исследование экономической эффективности скрининга рака по четырем локализациям, опыт работы по привлечению населения для регулярного прохождения скрининга, а также опыт межсекторального взаимодействия и привлечения медицинских специалистов. Генеральный директор Института радиологии академик Каприн рассказал о реализации скрининговых программ в России и об их результатах за 10 лет. Так, за этот период число впервые выявляемых злокачественных новообразований повысилось на 26%, количество наблюдаемых больных увеличилось на 47%, выявляемость рака на первой-второй стадиях повысилась на 10%, а одногодичная летальность уменьшилась на 7%. В своем докладе академик Каприн рассказал о нормативно-правовом регулировании системы организации скрининга в стране. На сегодняшний день в России успешно реализуются скрининговые программы по выявлению рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака, рака предстательной железы и рака легкого. Запущен пилотный проект по скринингу рака предстательной железы в Омской области, который продемонстрировал оптимистичные результаты. Внедрение такой программы привело к существенному росту выявляемости патологии более чем в 2 раза и стабилизации показателей летальности. Опыт такого проекта был особенно ценен для участников конференции, поскольку он принципиально отличается от других. Площадь и численность населения только одной области у нас при восходят суммарные показатели по численности и площади целого государства некоторых стран-участниц. Тем не менее, в России, в отличие от многих стран, удалось реализовать системные и масштабные программы скрининга, обеспечив их за счет государственного бюджета. Это стало возможным благодаря конструктивной позиции Министерства здравоохранения и высокому профессионализму сотрудников, которые занимались объединением врачей различных специальностей для реализации эффективного внедрения скрининговой программы на всей территории страны. Положительный опыт, накопленный в России, будет тиражироваться для специалистов стран СНГ в формате стажировок, семинаров, видеоконференций, методических и научных программ. Это позволит улучшить взаимодействие и интеграцию скрининговых программ в интересах пациентов и общества этих стран. Также эксперты представили проект по совершенствованию и оптимизации скрининговых программ на всей территории России, в рамках которого планируется создание специализированных скрининг-центров и центров компетенций. Они смогут осуществлять разноуровневые взаимодействия от первичного онкологического кабинета до федерального учреждения онкологического профиля. Задачами этого проекта станут организация и координация скрининговых программ, создание выездной службы, разработка специальных тестов, опросников и анкет. Это позволит значительно повысить эффективность массового онкоскрининга в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Будьте здоровы!
Эхо Москвы. Мы с вами. Москве 8.30. Доброе утро. Новости. Россия сыграет с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Хорваты обыграли датчан, а сборная России и Испанию. Оба матча завершились в ничью в основное и дополнительное время. Победитель определился в серии пенальти. Матч Россия-Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Замоскворецкий суд рассмотрит сегодня иск Сергея Митрохина к Федеральному бюро партии «Яблоко» в связи с отменой его выдвижения кандидатом в мэры. Митрохин утверждает, что решение было принято с грубейшими нарушениями партийного устава.
Меня даже не пригласили на заседание контрольно-ревизионной комиссии, где рассматривался этот вопрос, а это уже грубое нарушение. Бюро считает, что по мере проведения конференции можно и нужно расширять ее состав. Все это, конечно же, очевидно противоречит уставу. Поэтому я обратился в суд, у меня не было другого выхода восстановить справедливость, восстановить и мои права, и права тех москвичей, которые хотят стать моими избирателями на этих выборах. Я рассчитываю на то, что суд примет взвешенное мудрое решение в соответствии с уставом партии «Яблоко». Я хочу быть кандидатом именно от партии «Яблоко», а никаким другим на этих выборах.
Председатель «Яблоко» Эмилия Славунова не считает внутрипартийным расколом попытку Митрохина добиться выдвижения через суд. Президиум Президентского совета по межнациональным отношениям 13 июля обсудит законопроект о родных языках. Как пишет «Коммерсант», совет рассчитывает поставить точку в споре республик с Федеральным центром по языковому вопросу. Администрация президента США готовит законопроект, который позволит Соединенным Штатам отказаться от выполнения норм Всемирной торговой организации. Документ готовится по просьбе Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. По их данным, одобрение этого документа Конгрессом эквивалентно выходу США из ВТО. Частные компании смогут экспортировать иранскую нефть. Это позволит обойти американские санкции, заявил вице-президент Ирана Исхак Джангхири. Сейчас на бирже торгуется около 60 тысяч баррелей иранских нефтепродуктов, предназначенных для экспорта. Ранее Госдепартамент США призвал нефтяные компании свернуть операции с иранской нефтью до 4 ноября. В противном случае они могут попасть под вторичные санкции. Министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза Хорст Зейхофер хочет уйти в отставку с обоих постов на фоне разногласий с канцлером Меркель по миграционной политике. Канцлер хочет найти общеевропейское решение проблемы. Зейхофер выступает за более жесткую иммиграционную политику. В Москве сейчас плюс 15 градусов. Сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и днем плюс 23-25. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Легендарному московскому ресторану «Арагви» 80 лет. «Арагви» – это сочетание истории, лучших кулинарных традиций и гостеприимства. Знаменитый цыпленок табака, сочные хинкали, ароматный шашлык. Многообразие нашей кухни подойдет для проведения деловых переговоров, семейных торжеств и отдыха с друзьями. Вы всегда будете желанным гостем в ресторане «Арагви». Ждем вас. Тверская, 6, строение 2.
В понедельник, 2 июля в 11:35 в эфире «Эхо» представитель юридической компании «Буква закона» Виталий Шлегель. Поговорим о качестве и своевременности оказания юридических услуг населению. Куда обратиться за качественной юридической помощью? Как сделать так, чтобы у вас была возможность связаться с грамотным юристом без предварительной записи в любое время дня и ночи?
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот понедельник гость программы «Персонально ваш» журналист Олег Кашин после 15 часов. В этот понедельник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет политик Дмитрий Гудков после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
«Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
К нам вернулся Несса Землер.
Снова газетами? Газет,
отлично.
Да. Но начну я все с той же темы о пенсионных протестах. Первые уличные протесты против пенсионной реформы объединили системную оппозицию с внесистемной, замечает газета «Ведомости». Более чем в 30 городах России в выходные прошли митинги, организованные сторонниками Алексея Навального. И к этим митингам присоединились профсоюзы, партии КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Однако один из политологов опрошенной газеты считает, что пока говорить о лидерстве именно Навального в организации этих протестов не стоит. Ну и есть и мнение еще одного политолога, который говорит, что Навальный как лидер политического протеста, главная его сложность в том, что недовольные пенсионной реформой к политическому протесту пока не готовы. Здесь очень интересные размышления, о них мы подробнее поговорим через полчасика, просто пока анонсирую.
Ну, а никакого рода экономического? То есть можно развести в этом смысле? То есть
нет, здесь именно политическая оценка того, что делают сейчас...
То есть пенсии, вот условно говоря, пенсионный возраст повышать плохо, но Путин все равно хороший. В этом смысле?
Нет. Здесь именно роль, так скажем, оппозиции, которая протестует, и Навального как возможного или невозможного лидера вот этих протестов.
Заинтриговала.
Да. То есть не то, что Путин все равно хороший, а Навальный все равно плохой, я бы так
сказала. Да, Путин-то все равно хороший, а Навальный все равно плохой, но здесь размышления.
Я опять не о том.
Точки зрения,
да. Но есть один нюанс.
Да, совершенно верно. В общем, Майкл прав. Далее, здесь же в «Ведомостях» статья называется «Взятка нашла хозяина». Суд признал бывшего генерала ФСБ законным владельцем $2 миллиона, сыгравших роль взятки в деле Алексея Улюкаева. Этот вопрос рассматривался в Замоскворецком суде Москвы в пятницу, и газета «Ведомости» пишет о том, как проходили эти слушания.
А откуда у него эти 2 миллиона там не уточняются?
А это супер интересный вопрос, который нет ответа до сих пор ни у кого.
Даже... Но, тем не менее, признали закон.
Знаешь, самое интересное, суд не задался этим вопросом. Они сказали, нас это не интересует.
У нас признают людей виновными в убийстве, не имея трупа, извините, не к столу будет сказано. Так что отсутствие взятки совершенно не повод не осудить за нее. Да. Далее о той партии, о которой, Маш, ты говорила здесь с наслаждением некоторое время назад.
Газета... Мне кажется, что мне за каждое упоминание вообще, в принципе, тут нас все обвиняют в том, что мы тут продажный журналист. Тут мне кажется, что мне за каждое упоминание партии «Яблоко», в принципе, в эфире уже пора брать деньги.
Так, самого «Яблока».
Самого «Яблока», разумеется. А кого я упоминаю?
Теперь придется со мной поделиться, потому что слово «Яблоко» скажу я. Из «Яблока» вырежут сердцевину, пишет газета РБК. Федеральное бюро «Яблоко» в понедельник рассмотрит вопрос о расформировании московского отделения, сообщили источники РБК в партии. Претензии связаны со скандалом вокруг столичных праймерис. Но я бы от себя добавила, что, наверное, еще и вокруг того, что происходило после этих праймерис.
И происходит до сих пор.
Далее у меня газета «Московский комсомолец», которая поет «На теплоходе мундиаль играет». Из-за чемпионата мира транспортники сократили прогулочный маршрут речных трамвайчиков.
Почему?
Прогулки по Москве-реке на кораблике – любимый жанр путешественников. Однако в дни чемпионата мира по футболу туристам приходится мириться с сокращением маршрута.
Ну, правильно, деньги надо зарабатывать. Mm-hmm. Если желающих много, то лучше большое количество покатать по короткому маршруту, чем малое количество по длинному. Так что вполне разумно. Правильно, молодцы.
И представь, выигрывает Россия, и вот эти все празднующие люди решают покататься на корабликах. Я боюсь, что... Платили Петра Первого, покажется, легкой игрой вообще.
Хорошо, что они не пытаются искупаться в Москва-реке, хотя, может, и такие желающие есть.
Хотя, пытаются, да.
Ну, знаешь, на той неделе стояла такая погода, что, по-моему, очень мало народу не хотели искупаться в Москва-реке.
Справедливо.
Да, так вот, корреспондент московского комсомольца прокатился на теплоходе вместе с футбольными фанатами и выяснил, чего не хватает, если смотреть на Москву с воды. Вот так вот. То есть,
так здесь, и чего?
А это я потом
скажу. А, ты сохраняешь
интриги.
Ты как Шахерезада, ты к нам приходишь и никогда не отвечаешь на вопросы.
На этом дозволенные вещи закончились. Ну и здесь же в МК. После резкого роста стоимости бензина в апреле и мае, когда цены на АЗС увеличились более чем на 10% и на порядок обогнали инфляцию, топливная истерика на первый взгляд закончилась. Правительство в пожарном порядке снизило акцизы на горючее нефтяникам, которые, в свою очередь, пообещали зафиксировать стоимость бензина на майском уровне. Впрочем, считать такое условие по и от будущей гонки цен на бензин не стоит, считает газета. Несмотря на попытку правительства применить ручное управление в сырьевой отрасли, нефтяники в любой момент способны подкинуть стоимость АИ-95 до 50 рублей, объяснив это тенденциями на мировом рынке углеводородов.
Мне кажется, ура, они и до 100 готовы, если что. Спасибо большое. Это была Инесса Землер. Она вернется к нам уже в следующем часе. А мы продолжаем утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки.
Вот новый разворот.
Инцидент произошел вчера, 1 июля утром, в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве. Захваченную в заложнице женщину освободили через несколько часов в ходе штурма. По данным полиции, она получила незначительные травмы. Я объясню, что речь идет о мужчине, который, судя по всему, был пьян. Против этого мужчины возбуждено уголовное дело. В прошлом, по информации СК, мужчина уже был судим за имущественные преступления. Что он сделал? Он выпил... Потом он пошел погулял, потом он пошел еще погулял, он сходил в какой-то лес, где на него напали некие активисты, но это по его собственным словам,
да.
Да, как это было на самом деле непонятно. Но, в общем, этот прекрасный мужчина зашел в магазин и напал на женщину. Вот, собственно, и вся история. Давайте послушаем, что он рассказал полицейским. Не послушаем. Окей. Ну, хорошо. Значит, наверное, вы слышали этот фрагмент в новостях.
Ну, которые были, да, буквально.
Да. Там история следующая. Он действительно... Я просмотрела этот фрагмент целиком. Это совершенно эпическое зрелище. Я понимаю, что это просто-напросто... Я понимаю, как бы, весь антипафос этой ситуации. Какой-то пьяный придурок, извините.
Да.
Да, накачанный неким информационным фоном. Приходит в магазин. Видимо, в магазине он оказался, потому что ему надо выпить, скорее всего, да, и нападает на человека.
Или закусить.
Или закусить, что скорее вряд ли, но тем не менее, может быть. И нападает на человека. В данном случае дело разбирается Следственным комитетом. Это не просто там участковый пришел и посмотрел, там, что там происходит. Женщина была в заложниках, я так понимаю, что достаточно длительное время, потому что речь идет, как пишет «Медуза», женщину освободили через несколько часов в ходе штурма. Это очень серьезно. И это терроризм.
Абсолютно.
То есть, это терроризм, казалось бы, ну, вот это не в том смысле в терроризм, в каком он бывает, когда мы говорим об организованном и массовом терроризме, но, тем не менее, этот парень сейчас сядет, я надеюсь, и сядет он, наверное, на достаточно длительный срок, ровно потому, что речь идет о террористическом акте, о захвате заложников.
Женщине совершенно все равно, что произошло. Ворвались 10 человек с автоматами или один бухой придурок просто угрожал ее жизни. Я думаю, что для нее без разницы. Ей одинаково страшно в обоих случаях.
Знаешь, ну мы можем, конечно, мы можем, ну, конечно, страшно. Мы можем тут, знаешь, с одной стороны, даже не то чтобы иронизировать, но пока, ну ничего же не произошло, это тоже позиция. В общем, ничего не произошло. Ты знаешь, я отчасти в этой ситуации чувствую свою собственную ответственность. Ну, как бы как ответственность?
Так.
Но это же такая информационная штука. Это же вот именно та пружина, которую ты сжимаешь постоянно. Потому что как подростковый суицид, знаешь.
Так.
Вот если ты, чем меньше ты об этом говоришь, тем меньше истерии в обществе. Потому что ему бы в голову не пришло. Ну, какой захват заложников? Ну, укради ты эту бутылку. Ну, подойди ты, возьми ее, укради, в конце концов. То есть вот эта вот пружина, которая сжимается, там, представляешь, пьяный мужик, у него какие ассоциации вообще в голове? Он кем себя в этот момент почувствовал? Игиловцем? Или какой-нибудь там Аль-Нусрой, прости господи.
Организации, запрещенные в Российской Федерации.
Абсолютно. Да. Кем он себя чувствовал в этот момент? Почему вот эта модель поведения наложилась на его нетрезвое сознание?
Слушай, а знаешь, а мне вообще не важно. Ну, то есть, мне кажется, что вот такие рассуждения о том, что за это несут ответственность там телевизор, который нагнетает обстановку, или там еще что, или фильмы жестокие, да, или игры, как любят говорить. Это не... Сам человек принимает решение. Принимает решение, выпить или не выпить, если у него проблемы с алкоголем, да, если он... типа знает, что он может словить белочку и начать быть агрессивным. Если у него случилось что-то, конечное решение принимает он сам. И я знаю кучу людей, которые слушают новости, смотрят фильмы с насилием, играют в игры и не идут, и не захватывают заложников.
Конечно, но для этого еще есть два важных момента. Во-первых, я хочу в связи с этой историей сказать в очередной раз, что вот эта вся наша чоповская история
не работает.
Не работает. Никаким просто образом. Полная туфта, потому что один
только
пьяный...
Только подростков шпынять
могут. Один пьяный, и пенсионеры, которые масло крадут, да, в супермаркетах, потому что им пенсии не хватает. И один пьяный дурак может всю эту историю перевернуть. Ну и нельзя вспомнить, конечно, майора Евсюкова в связи с этой историей.
Новости.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москве 8.45. Доброе утро. Новости. На президентских выборах в Мексике лидирует кандидат левой коалиции Андрес Мануэль Лопес Обрадор. По предварительным данным, он набирает около 53% голосов. Его соперники уже признали поражение на выборах. Мэром Мехико впервые может стать женщина. По предварительным данным, на этот пост избрана Клаудия Шейнбаум. Она представляет коалицию левых сил. Российские операторы связи и онлайн-сервисы теперь обязаны в течение 6 месяцев хранить разговоры и переписку пользователей в соответствии с законом Яровой. Кроме того, операторы должны в течение 15 дней отвечать на запросы правоохранительных ведомств о подтверждении пользовательских данных. Сборные России и Хорватии сыграют в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Российская команда вышла в четвертьфинал впервые с советских времен. Матч Россия-Хорватия пройдет 7 июля в Сочи. Доллар сегодня стоит 62,76 рубля, евро 72,99 рубля. Это курсы Центробанка. В Москве сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 23-25. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. С чего начать ремонт? Конечно, с дизайн-проекта. Только с дизайн-проектом вы будете спокойны, что дети достанут до выключателя, а пылесос до розетки. Только с дизайн-проектом вы будете уверены, что паркет подойдет штукатурке, а плитка кухне. Только с дизайн-проектом ваш дом будет таким, каким вы видели его в своих мечтах. Компания Next Проект M дизайнеры работают вместе с инженерами, поэтому ваш дом будет не только стильным, но и безопасным. nextproject.ru.
В понедельник, 2 июля в 11.08 в прямом эфире «Эхо Москвы» обсуждаем тему «Плохие свидетели и электровспоминатель в деле саентологов». В студии адвокаты Евгений Танков и Александр Мелешко. Не пропустите, в понедельник, 2 июля в 11.08.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Новости экономики и бизнеса на Эхе. Эхономика.
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. ЦБ совместно с Минкомсвязью разрабатывает цифровой профиль гражданина. Это один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Профиль обеспечит обмен данными между потребителями и поставщиками, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Министерство цифрового развития Банк России уже начали концептуальную подготовку к его созданию. Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан. граждан на обмен информацией. При этом ЦБ рассматривает управление данными и технологии искусственного интеллекта в привязке к цифровому профилю, который позволит иметь всю историю операции с корректной информацией по гражданину и компании в онлайн-режиме. При этом цифровой профиль не будет хранить информацию из других баз данных, а будет предоставлять доступ к ним с помощью складного технологического идентификатора и обеспечивать получение таких данных о гражданине или компании на основе цифровых согласий. Такой идентификатор будет связывать все данные о гражданине, содержащиеся в различных системах. Структура данных предполагает персональные данные, справки, сведения об оплате коммунальных услуг, о кредитах или остатках на счетах, оплаты налогов и пошлин, покупка и продажа недвижимости, автомобиля. Важной частью цифрового профиля станет информация, которая будет содержаться в регистре населения, который создает Федеральная налоговая служба. О конкретных сроках реализации проекта говорить рано, проект находится в стадии разработки концепции. Повышение пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда может привести к незаинтересованности граждан в поиске работы, считает первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. Повышение пособия по безработице в размере МРОТ – это может быть и многовато, потому что во многих областях, тем более в сельской местности, это сопоставимо со средним заработком. То есть человек может ничего не делать, получать это пособие, сказал Вовченко. Так что подобная мера может стать дестимулирующей, поэтому необходима осторожность в вопросе повышения размера пособия по безработице. Между тем, сказал Вовченко, размер пособия не увеличивался 8 лет с 2010 года, и он настаивает, что пособие должно быть достойно. Кризис рабочей силы будет наблюдаться в России в ближайшие несколько лет. Это будет способствовать трудоустройству россиян на фоне пенсионной реформы, повышения возраста выхода людей на пенсию, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Нынешний дефицит рабочей силы потом перекроется ростом производительности труда и новыми технологиями, но в ближайшие несколько лет не будет серьезного кризиса в трудоустройстве людей предпенсионного возраста. Говоря о пенсионной реформе в целом, Кудрин назвал ее неизбежной, отметив, что можно обсуждать темпы и формы реформы.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно. Развернитесь, пожалуйста.
8:51. Продолжаем утренний разворот. Майкл Наки, Маша Майерс. Я напомню, телефоны для ваших смс плюс 7-985-9-17-45-45. Твиттер, аккаунт вызван в вашем распоряжении. И трансляция на Ютубе идет на канале «Эхо Москвы». Там вы можете увидеть необычный для этой студии артефакт на моем ноутбуке.
Да, Майкл, пока у нас была пауза, лепил картинку на ноутбук. Очень актуально сегодня. Посмотрите, пожалуйста, если у вас есть подключение к интернету. Сергей Митрохин подал суд на яблоко.
Да, и сегодня будет заседание по этому процессу. Помимо этого, еще сегодня будет и само яблоко собираться федеральным своим комитетом. У них там много комитетов разных, вот федеральный, и решать, что же делать с этой ситуацией.
Мы долго очень с Майклом Наки решали, что нам делать с этой темой. Откровенно говоря, ты знаешь, мне кажется, что наш вот этот партийный процесс или околопартийный процесс, он стал просто самоиронией такой. Ну, это насколько мы... Ну, я категорически, я пыталась Наки убедить, мне это не удалось в очередной раз, что это абсолютно не тема, потому что это мышиная возня. Эта мышиная возня, она настолько незаметна и никого не волнующая, что даже если ты предложишь проголосовать, например, в контексте, интересует ли вас партия Яблоко, хоть в каком-нибудь контексте, хоть в контексте скандалов, хоть в контексте их политической повестки, хоть в контексте их подготовки к выборам, как их не пускают или наоборот пускают, и у тебя тебе позвонит три человека, потому что это никому не интересно.
Слушай, смотри, ну вот я человек достаточно молодой, угу. Да, и для меня партия Яблоко по сравнению с Алексеем Алексеевичем, скажем так, да, и для меня партия Яблоко, она по сути ничем не отличалась от, в принципе, Единой России и Владимира Путина. Я что-то того видел почти всю свою сознательную жизнь, что Григория Явлинского с Сергеем Митрохиным помню всю свою сознательную жизнь.
Ну, я тебе даже скажу, что они постарше-то будут, потому что Единая Россия — это партия Путина, вот. А Яблоко существовало, вот. И прекрасно себя чувствовал
Меня было совершенно непонятно, почему партия, которая вроде как оппонирует власти, которая вроде как за сменяемость, по своей структуре абсолютно такая же. Когда в прошлом году там Эмилия Эдгаровна Слабунова заместила Григория Лискова, я сильно удивился и не понял,
я
что произошло.
Я даже не знаю этих фамилий.
Да, но такое. Ну, я в новостях работаю, поэтому единственная причина.
Я тебя с интересом слушаю.
Да, так-то никто не заметил, да, кроме меня. Но сегодня, наконец-то, что-то началось. Ты можешь назвать это машиной возней, но я называю это изменение. Изменение. Наконец-то я вижу, что там что-то происходит. И я, когда увидел, как после их праймерис, который был тоже каким-то новаторством, как главный кандидат, который выиграл, сказал, а я не пойду, и все такие, ничего себе, смотрите, там что-то происходит. Это даже мышиная возня, лучше отсутствие движения.
То есть мы дослушали до того, давай проголосуем, кстати, потому что чем мы с тобой тут друг друга убеждаем. Мне говорят, вот, на «Эхо Москвы», я же долгое время не была в эфире «Эхо Москвы», мне говорят, там такая аудитория, там так много людей, которые поддерживают «Яблоко», Митрохин такой яркий персонаж на политической арене, а Григорий Алексеевич вообще один из самых принципиальных политиков нашей эпохи, понимаешь, последовательных и принципиальных. А, у меня все зависло, не знаю, у меня пока не получается.
Давай я запущу тогда голосование.
У нас остается минута, ну, получится хорошо, не получится, в общем, очень.
Давай, я запустил, какие варианты?
А, даже так уже, да? Вас вообще волнует партия «Яблоко»?
Если да, вас волнует 660-06-64, если нет, вас не волнует 660-06-65.
Голосование пошло.
Причем в самом широком смысле, потому что мой пафос заключается не в том, что я против партии «Яблоко» или против демократического процесса, а в том, что это клоунада, потому что... Задача политической партии, как я ее понимаю, это отражать, ну, некие общественные настроения, некие течения, которые существуют, потому что это публичная история, это история с аудиторией. И что в итоге? Мы спросили, волнует вас партия «Яблоко» вообще в каком-либо смысле? Может, она отражает ваше мнение? Может, она, ну, может, вам симпатичен кто-то из ее лидеров?
Может, или, вам может быть, забавно наблюдать,
или, может, вы хотите похохотать вместе со мной, что Сергей Митрохин подал в суд на... Это называется мыши, как это, мыши против сыра, да? Ну, что-то в этом роде. Есть какое-то выражение такое, да?
Ну, есть так.
Пчелы против меда, конечно. Пчелы против меда. Вас волнует эта партия, она вам нужна, важна, близка.
Слушай,
660-0664. Ну, и вам абсолютно по барабану, собственно, как и мне, 660-0665. Я не беспристрастна в этом голосовании. Мне кажется, мы потратили последние минуты эфира просто впустую.
А я считаю, что и ты, и я правы, потому что я останавливаю голосование, оно вполне вообще практически не меняется, потому что 52,4% их волнует, а 47,6% не волнует.
Ну, хоть где-то есть дискуссия вокруг партии «Яблоко», хоть где-то. 50 на 50 практически. 8 часов 56 минут. Маша Майерс и Майкл Наки.
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Несмотря на то, что российский авторынок демонстрирует некоторое оживление, оно не очень явно сказывается на общем количестве дилеров. Особенно в премиальном сегменте, где спрос не меняется резко и количество покупателей в принципе ограничено. Москва является одним из самых больших автомаркетов России и насыщена дилерами явно с избытком. Тем более удивительной является новость об открытии нового дилерского центра «Авилон Вольво». Впрочем, это хорошо согласуется с поступательно активным развитием бренда. Две недели назад компания «Volvo Car» открыла собственный завод по производству автомобилей в Америке, словно заранее знала о том, что для машин нелокальной сборки американский рынок может стать неблагоприятной средой обитания. Возможно, что в недалекой перспективе потребительский спрос на автомобили будет смещаться от количества к качеству, ведь до сих пор происходит процесс формирования облика машины будущего, и Volvo занимает в нем далеко не последние позиции. А в планах нового дилерского предприятия обозначена амбициозная цель продать 500 автомобилей Volvo до конца года. С учетом существующей статистики, такая цель вполне достижима.
Горизонты автомании.
По информации аналитического агентства «Автостат», за 5 месяцев 2018 года в Москве было продано 93 тысячи новых легковых автомобилей. Правда, 51,3% от этого количества составляют автомобили азиатского автопрома. При этом на долю корейских марок приходится почти 30% московских продаж.
Автопульс.
Постепенно снижающийся со стороны автопроизводителей интерес к участию в помпезных автосалонах начинает приносить свои плоды. Мы уже говорили о том, что Московский международный автосалон 2018 года испытывает проблемы с наполняемостью, но это хотя бы можно объяснить небольшими объемами продаж на российском рынке. И вдруг знаменитый Детройтский автосалон меняет формат своего существования. Организаторы объявили о том, что, скорее всего, с 2020 года в связи с падением интереса со стороны участников он будет проводиться в формате фестиваля.
Во вторитнее.
А теперь информация от наших партнеров. конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться, регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на СТО «Фильтр» в Сокольниках или на Можайке. Звоните 259-3000, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье – женский день». Автоледи, приехавшим на обслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 259-3000, код 495, сайт estofilter.rf. Компания Hyundai, официальный автомобильный партнер чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, дарит всем болельщикам уникальную возможность увидеть главный трофей мирового первенства. Кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будет выставлен в Hyundai Motor Studio по адресу Новый Арбат, 21, строение 1, 8 и 11 июля в рамках выставки Музея мирового футбола FIFA при поддержке Hyundai. Одним из ключевых экспонатов коллекции является кубок Жюля Риме, оригинальный трофей чемпионата мира по футболу FIFA в период с 1930 по 1970 годы, который впервые будет выставляться для широкой аудитории за пределами Музея мирового футбола FIFA в Цюрихе. Выставка Музея мирового футбола FIFA при поддержке Hyundai продолжит работу до 20 июля. Также в Hyundai Motor Studio проходит серия ток-шоу со звездами мирового футбола. В них уже приняли участие Александр Киржаков, Давид Трезеге и Петр Шмейхель.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
15 градусов сейчас в Москве, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%, западный ветер 1 метр в секунду, в столице пасмурно. Сегодня днем до 25, все-таки лето продолжается, надо с радостью это отметить, ночью плюс 18 и кратковременный дождь, местами, возможно, гроза. По области местами гроза, гроза и кратковременный дождь.
А именинники сегодня, 2 июля, это два человека, точнее два имени, Иван и Фадей. Не забудьте поздравить знакомых Фадеев, если они у вас есть, и Иванов, уж они у вас точно есть. Делаем перерыв на новости. Девять часов пять минут. Продолжаем утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. На этот час у нас продолжаем говорить про сборную России и вообще все, что сейчас окружает футбол. Также Сергей Асланян расскажет про то, что с 1 июля много изменений для автомобилистов и, как следствие, пешеходов. И живой гвоздь нас ждет после середины часа ненабросимого автора издания «Батенька ДВ Трансформер».
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Дома дружбы между народами разных стран мира и фан-зоны при жилых комплексах в период Мундиаля призваны разнообразить досуг гостей столицы, предложив различные культурные мероприятия, став площадками для общения как хозяев первенства, так и футбольных болельщиков. А кроме того, по мнению маркетологов рынка недвижимости, организация подобных пространств в рамках реализуемых проектов – это еще и дополнительный инструмент продаж. Так, консалтинговая компания «Калинка Групп» занялась в эти дни организации домов дружбы Бразилии, Катара и Китая. По словам Екатерины Румянцевой, председателя совета директоров компании, в дни чемпионата они примут около полумиллиона гостей. Такой запрос на поиск площадок под организацию гостеприимных пространств поступил от официальных представительств этих стран в Москве. Кроме культурного досуга, гостям домов дружбы предлагается также премиальный консьерж-сервис и услуги личного водителя-телохранителя. Одно из таких помещений находится на территории культурно-делового класса в районе Красной Пресни. Это интересное молодежное место в небольшой удаленности от центра стадиона «Арена Открытия», где происходит часть матчей. Общими требованиями к помещениям стали площадь от 1500 квадратных метров, расположение вместе с удобной транспортной доступностью и разнообразие инфраструктуры для развлечения и отдыха. По мнению Румянцевой, клиентам-собственникам тоже интересен такой формат. Владельцы коммерческих площадей получили шанс предложить в аренду свои площадки в дни мирового первенства первенства с доходностью, значительно превышающей обычные арендные ставки. Самым спортивно ориентированным строительным концерном столицы стала девелоперская компания «Крост», которая организовала для болельщиков всей Москвы площадки для просмотра матчей с участием российской сборной сразу в трех жилых комплексах, реализуемых в Тинау и столичном районе Хорошово-Мневники. Здесь для жителей комплексов и гостей Мундиаля установили гигантский 6-метровый экран качества Full HD с громадными колонками, передающими, по словам менеджеров «Кроста», всю атмосферу стадиона и игры, а также пригласили в качестве комментатора матчей профессионального спортивного ведущего и звезд российской сборной СССР. На территории одного из жилых комплексов, расположенного в Московской области, прошел фестиваль с участием жителей квартала и профессиональной футбольной сборной. Турнир, приуроченный к чемпионату мира по футболу, собрал более 2500 человек из Москвы и Подмосковья и стал частью программы лояльности для клиентов компании. В компании не сомневаются, что спортивные связи могут стать основой долгосрочного и взаимовыгодного партнерства в бизнесе, а также надежным инструментом сетевого маркетинга. А это, в свою очередь, обеспечивает девелоперу надежную и долгосрочную стратегию реализации объекта. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Спорткурьер.
9:09. Алексей Дурново снова присоединяется к нам. Ну, сегодня очевидно, наверное, самый день, когда больше всего все интересуются спортом, в особенности футболом, что отсылает нас, опять же, к вчерашнему матчу. Скажи, пожалуйста, много я видел рассуждений на тему того, что все купили, со всеми договорились. Испанцы играли сзади, каждого игрока купили, пообещали Испании вообще...
Саудовской Аравии заплатили нефтью, да, Египту заплатили песком.
Нет, перелетами попросил бы, да.
А Испания — Гибралтар.
Испанцы, да? Испания, я даже не знаю, чем, быками,
может. Томатами.
Нет, ребят, была история 16 лет назад, когда реально сборную Южной Кореи тянули за уши, убивая под нее серьезные сборные.
А чем закончилось?
Закончилось тем, что она проиграла в Германии в полуфинале, но там было несколько совершенно безобразных историй про Италию, про Испанию, про...
Доказали? Судьи?
Нет, никого не наказали.
Доказали?
Нет, никто ничего даже не пытался ничего доказывать. Понятно. Ну, просто вот как бы, да, осадочек остался. А здесь чего? Ну, вот вы считаете, что можно купить Серхио Рамоса и Пике?
Хорошо, а судью можно купить? Он подешевле, наверное, стоит, чем
Бьерн Куйперса, вряд ли.
Почему?
Ну, потому что Бьерн Куйперс, судья из Голландии, чрезвычайно дорожащий репутацией, как, в общем, и любой нормальный европейский судья.
Означает ли это, что договорники – это история только про коммерческие и, скажем так, малозначимые матчи?
Слушай, на чемпионатах мира такого практически не...
Ну, а на чемпионатах Европы такое бывает?
На чемпионатах Европы тоже. Значит, бывает такое,
а на чемпионатах национальных бывает?
Бывает, чтобы понять, кому вообще нужно покупать футбольные победы. Бывает, а еще, и вообще это чаще бывает, чем ниже лига, тем чаще там это случается.
Mm-hmm.
Потому что там-то никто не смотрит, и там проще со ставками мухлевать. На чемпионатах мира и Европы я такого не помню. Можно говорить там о матчах, в которых спортивная борьба отсутствовала, но не потому, что это был договорняк, а потому что какой-то результат устраивал обе команды. Собственно, это делали Франция и Дания, когда играли последний матч в группе.
Вторым составе на 0-0.
Да, поменяв Гризмана на 60-й минуте, но при этом все-таки ему показав, как команды вышли, и несмотря на то, что пришли полные лужники, там было много французов и много датчан, они сказали: ребят, нас устраивает ничья, что тех, что других, и мы сейчас ее сыграем.
Ну, нас устраивало... Да. А, ну ты имеешь
в виду... Это нельзя назвать договорником, но это мы идем к результату, который нам обоим...
Ну, я, например, понимаю, что нас устраивал проигрыш Уругвая, потому что для нас это было не принципиально.
Да, поэтому не играл Головин, например.
Но это же действительно не про договорники.
Это нельзя считать договорниками.
Это
стратегическая уступка. Головин не играл, чтобы он, не дай бог, не получил желтую карточку, не пропустил 1-8. Жирков не играл из-за повреждения. Почему Марио Фернандес не был в старте? Видимо, решил проверить Смольник. у черчесов. Я думаю, что больше проверять не будет. Тем более, что Марио Фернандес все равно вышел. Он, кстати, вчера был, вот, пожалуй, к разговору об одном в поле войне. Вот, пожалуй, что Марио Фернандес тоже из лучших игроков матча. Неприметный, да, он не забивал голов и не отбивал пенальти. Но, тем не менее, он не давал себя обыгрывать, кто бы против него не играл. А насчет того, что, ну, ребят, ну, пенальти такой, ну, серьезно, да, мяч летел в ворота, попал в руку, что делать? Назначается пенальти в любой ситуации. Ну, вот кроме истории про судью из Эквадора, который вот аналогичный пенальти в матче Италия-Южная Корея 16 лет назад не поставил.
А еще надо отметить, что не все это пенальти забивают. Было два человека, которые уехали по своим домам, в частности, не забив пенальти на этом чемпионате.
Слушай, ну, если ты про Криштиану Роналду и Месси, которые уехали по домам, собственно, в субботу разом с разницей в 4 часа, то, ну, слушайте, тут все заслужено. А у Аргентины крутой тренер, есть крутой игрок, но они не сработались в данной ситуации. То есть тренер не придумал, как использовать свое главное оружие. У тебя есть в руках гранатомет, ты не знаешь, как его держать. Потому что у него своих полно идей, как гранатомет держать. Ну вот, не смог. А Португалия, ну, слушайте, ее Уругвай задавил тактически. Уругвай придумал очень крутую штуку. И Уругвай провел две атаки, забил два фантастической красоты гола, да, ну, Суарес и Кавани, они, в общем, вдвоем круче одного Роналду. И, собственно, к разговору об обороне, по-моему, один-единственный раз за всю игру Криштиану Роналду коснулся мяча в штрафной площадке. Ну, а дальше пошли всякие мемы замечательные, где сидят Криштиану Роналду и Месси в каком-то баре. И Месси говорит: еще, пожалуйста, нам пиво, сейчас Серхио Рамос подойдет.
Или: мальчик, мы домой летим, нам водочку.
Да, да, это тоже был. Да, тоже есть такой мем, да. Но главный мем — это, конечно, вот этот вот многорукий Акинфеев. И не помню, кто это, Шива, это, по-моему.
Это Шива, да. А памятник ноге какой замечательный.
Я бы сказал, многоногий все-таки. Кстати, на YouTube-трансляциях Москвы вы можете, если вдруг пропустили, увидеть этот легендарный кадр, сами найдите где. А возвращаясь к нашей сборной, Хорватия впереди. Что думаешь?
Это очень здорово. Хорваты исключительно. У хорватов всегда очень приличная по составу команда, которая либо начинает вдруг странным образом колупаться в группе, либо она достаточно огненно группу играет, выходит в плей-офф и что-то вот-вот включается. Вот они 2 года назад на чемпионате Европы они обыграли Испанию, выиграли свою группу и проиграли Португалии, не нанесли ни одного удара по воротам за 120 минут. Вот, собственно, вчера, да, вынести Аргентину. Так что прям, я думаю, что вылет от Франции так не переживали. Я просто видел вот эти вот страдания аргентинского народа в Нижнем Новгороде. Да? Вторым составом расфигачить очень крепкую Исландию, обыграть довольно легко Нигерию, которая, в общем, тоже ничего. И вот упереться в Данию, которая, ну, она не ровня Хорватии. Очень симпатичная команда, очень старается, очень хорошо обороняется. Но, в принципе, это не ровня Хорватии. Можно было порадоваться. Вчера, пожалуй, самый лучший момент, когда не забили Хорватию пенальти в овертайме, а его взял Каспер Шмейхель и показали его отца Петра Шмейхеля, который великий вратарь тоже, и который играл за Манчестер Юнайтед, был чемпионом Европы. Вот. Дания была чемпионом Европы 26 лет назад. На чемпионате, на который она не должна была ехать, но тем не менее стала. Ну, и он, собственно, еще и в серии, в общем, 2 пенальти взял, да, но все равно дальше пошла Хорватия. Но это будет битва. Но с Хорватией будет сборная России немножко проще играть, потому что Дания любит уйти в оборону, отдать мяч и ждать. Сборная России тоже это любит.
Хорватия, в смысле?
Нет, Дания. В оборону, да, вот если забыла Дания. А здесь можно, да.
Если обе команды защищаются, то непонятно, кто нападает.
Да, но там чумовая полузащита, с ней будет, конечно, очень трудно. Там вот Модрич, Ракитич.
Что говорят букмекеры, какие прогнозы?
Ой, я еще, честно говоря, даже не смотрел, что они говорят про Хорватию, потому что, ну, сами понимаете, что ставки на Россию и Испанию были существенны.
То есть букмекерам мы уже тоже не верим. От чего же отталкиваться в этом вашем непредсказуемом футбольном мире?
Ну, то, что, понимаешь, вот 4 года назад какой-то человек, как оказалось, поставил на то, что Германия выиграет у Бразилии 7-1, и выиграл всего 156 тысяч фунтов. На самом деле это очень мало.
Ну, за такой результат.
Это колоссально мало. Вот, поэтому у букмекеров нельзя выиграть, на самом деле.
Ну, это все понятно.
У казино нельзя выиграть.
Ну, мы надеемся, в любом случае. У нас, кстати, есть есть кто-то из игроков, которых будет не доставать в матче с Хорватией?
Ну, я надеюсь, что Юрий Жирков, да, потому что его заменили явно по повреждению. Его, конечно, Алан Загоев, может быть, уже как-то дотянется. Да, это такая вот группа.
То есть, наоборот, может быть, усилится у нас даже.
Да, так что, нет, я думаю, что... Ну, вот Жирков, это, да, это проблема, это левый фланг. Но Кудряшов вчера тоже, в общем, как-то справился на своем левом фланге, что было приятной неожиданностью, потому что, в принципе, да, это человек, который может провалиться.
То есть я правильно понимаю, смотри, до настоящего момента все истории с победой российской сборной выглядели достаточно фантастически. Да,
да.
А теперь мы сидим вот с вами в эфире «Эхо Москвы»
и всерьез
аналитически рассуждаем на тему, как мы поборем хорватов и выйдем,
да,
в полуфинал.
Да, как мы боремся за полуфинал. Да. Месяц назад себе невозможно было это представить, потому что месяц назад мы обсуждали, ребята, вот, ну,
точно
Саудовскую Аравию обыграем. Да.
Ну что, мы молодцы.
Вот Майкл меня спрашивает, а ты уверен, что мы обыграем Саудовскую Аравию?
Я даже поставил
на Саудовскую Аравию.
Я не знаю, кто 156 тысяч фунтов выиграл, но я точно знаю, кто проиграл. Да.
Спасибо, это Наки. Спасибо большое, спасибо. Алексей Дурново с обзором спорта.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворачиваемся. Инесса Землер к нам присоединяется. Привет еще раз.
Привет еще раз. Но я не буду уходить из мейнстрима. Обыкновенное чудо. Угадайте с трех раз, о чем эта статья.
Угу. Я думаю, что о футболе. Нет, нет, о футболе.
О футболе, ну конечно,
обыкновенное
конечно.
Чудо.
Видишь, я же говорю, что не надо здесь особо мудрствовать. Фигурное катание у нас будет зимой, нет, так что все нормально.
А я думал, яблоко договорилось, ну ладно.
Это обыкновенным чудом не выглядит даже по сравнению с нашей сборной. А еще пока я тут ждала своей очереди к микрофону, я увидела, где вы можете в YouTube-трансляции обнаружить исторический... момент отбивания Акинфеевым мяча ногой. Мне только интересно, Майкл, когда ты это успел сделать?
Ну, так,
у тебя не было
полчаса. Я не раскрываю свои секреты.
Колдовал,
фокус,
да. Вырезал,
наклеивал. Акинфеев же как-то смог отбить этот пенальти. Вот и я смог наклеить Акинфеева.
Так что считайте, что я вам подсказала, где в видеотрансляции, в каком направлении хотя бы искать эту историческую фотографию. Большой отчет кремлевского обозревателя газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова о том, что происходило на трибунах, но, разумеется, где-то в районе ВИП-ложи. Здесь Колесников сначала жалел о том, что не видит Путина, но его немножко утешило то, что есть Медведев. А также, пишет Колесников, даже господин Янукович был. Взял, да и вышел в люди из изгнания. Да так, после матча, слава богу, и канул туда, откуда пришел. То есть туда же в изгнание.
Слушай, ну вообще, конечно, самым, мне кажется, болельщицей дня вчера была Светлана.
Конечно, да. Вне всякого сомнения.
Ну потому что сколько можно смотреть на эти скучные лица, на эти скучные фигуры
в пиджаках
и галстуках. Вот. Вы пришли на футбол. Но мне кажется, что, не знаю, может быть я ошибаюсь, но мы вот с Майклом обсуждали Барак к Обаму, да, до эфира, и, возможно, еще вернемся к его персоне, он какой-то такой политик с человеческим лицом, да?
Знаешь, я много лет назад, где-то лет 15, наверное, еще делала специальный репортаж о том, как наша Государственная Дума занимается всякими разными видами спорта. У нашей Думы есть сборная футбольная, там играют всякие депутаты, и тогда она была где-то вот там в начале нулевых. И я разговаривала с Евгением Ловчевым, это бывший тренер московского «Спартака», угу. И он же тренировал вот в то время депутатов Госдумы играть в футбол. И он мне сказал замечательную фразу. Чем хорош футбол для депутатов? Потому что они в этой игре настоящие. Они не боятся в трусах выйти на болельщиков.
Угу. Ну, мне кажется, Юрий Михайлович еще вот, да,
любил такие забавы.
При Лужкове такого не было, он любил такие забавы, да, и он как-то пытался, может, мог с лопаты выйти такой, ну, крепкий хозяйственник. А сейчас мы имеем абсолютно безликую массу, которая, в общем, даже на футбольном. Я думаю, ну почему они сидят? Боже мой, настолько эмоций. Неужели они боятся как-то выглядеть веселыми? Ну, как-то в каком-то непривычном амплуа.
Здесь же, в «Коммерсанте»,
хотя Дмитрий Александрович... Дмитрий Анатольевич, он же достаточно гибкий в этом смысле. Он же может зажечь.
Про Дмитрия Анатольевича пишет Колесников. Перед первым пенальти со своего места встал Дмитрий Медведев. и застегнул пуговицу пиджака. Событие в самом деле было ответственное, почти протокольное. Да и все уже стояли. И даже полуулыбочки, кажется, наконец-то начали понемногу пропадать. Но не исчезли, нет, не до конца. Но все-таки там сейчас теплилась жизнь. И Дмитрий Медведев уверенно снимал, конечно, происходящее на свой айфон.
Ура, да. Когда я за Светлану Медведеву, не знаю.
Когда Акинфеев ногой дотянулся до мяча, неотвратимый и неизбежно влетавшего в ворота, Михаил Кузнерович вздохнул. Ну все, не уцелеют витрины ГУМа.
Хорошо.
Далее у меня в руках, я распечатала себе новость с сайта «Московской правды». Владельцы всех радиоуправляемых авиамоделей обязали регистрировать их в целях безопасности. Ну, в смысле, авиамодели. Нарушителям грозит крупный штраф.
Зачем? В целях безопасности кого?
Согласно поправкам, внесенным в Воздушный кодекс, беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов, то есть и большие коптеры, и детские игрушки, подлежат обязательной регистрации. Поправки вступили в силу еще в прошлом году, однако до сих пор не принят нормативный акт о порядке регистрации беспилотных воздушных судов весом менее 30 килограммов. Владельцы игрушечных вертолетов и самолетов будут обязаны поставить их на учет сразу после принятия этого акта. Квадрокоптеры, или как, квадрокоптеры, правильно я говорю?
Да.
Дроны и радиоуправляемые авиамодели, бесконтрольно парящие в небе, вводят в замешательство операторов и диспетчеров. И не все внешние пилоты соблюдают правила безопасности, сообщает сайт mos.ru. Нарушителям, не получившим разрешения на деятельность по использованию воздушного пространства, грозит штраф. Для физических лиц его размер составит до 5000 рублей, для должностных – до 50 тысяч, для юридических – до 500 тысяч.
Прекрасно. Регулировали, да зарегулировали. Лили.
Да, ну, нормально, да.
Да не регулировали, да. Но еще об одной регулировке. Операторы связи могут начать блокировать украденные и нелегально ввезенные в страну телефоны, сообщает газета «Ведомости». Краденые и не прошедшие официального таможенного оформления телефоны попадут в черный список и не будут работать ни на одной российской сотовой сети, следует из концепции. Аппараты, которые не попали ни в белый, ни в черный список, заносятся в серый список исключений. Их владельцам придет уведомление о том, что стоит прояснить статус телефона. И после проверки законности ввоза или приобретения устройства аппараты будут перемещаться либо в белый, либо в черный список.
Слушай, давай, я предлагаю игру. Ты к нам завтра же придешь еще с газетами?
Конечно. Конечно, я вам всю неделю.
Мы знаки за сутки, которые у нас остались до завтрашнего утреннего разворота, придумаем, чтобы еще запретить. И предложим эту идею тебе, а ты скажешь, какая газета уже об этом написала. О.
Ну, интересно, здорово. У вас на размышления будут сутки, а у меня газеты только завтра придут.
Ничего страшного. Я думаю, что куда бы мы ни ткнули пальцем, вот то самое небо с коптерами, с дронами и с авиауправляемыми авиамоделями, я думаю, что мы все равно попадем в какой-нибудь запрет или в какую-нибудь регулировку, или в какое-нибудь ограничение 100%. Даже в этом не сомневаюсь.
Разворот.
Продолжаем говорить про ограничения, и теперь с нашим автомобильным обозревателем Сергеем Асланяном, который присоединяется к нам по телефону. Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
Привет, привет.
Доброе или недоброе? Мы тут с Наки изучали новые ПДД, с 1 июля вступившие в силу, и не поняли, чего нам теперь бояться.
Чем ближе крах империи, тем абсурднее ее законы, как известно, поэтому бояться нужно всего, даже собственного выхода на улицу из дома.
Так, теперь конкретнее.
Ну, если вы имеете в виду появление экологической дифференциации транспорта, то это как раз прелюдия к тому, чтобы все-таки города наши стали на въезд платными. Первоначальная идея возникла у Лужкова. Он хотел сделать белый город для бледнолицых, у которых есть деньги на Евро-5 и Евро-6 их транспорта, а всю чернь не пускать туда. Но Лужкову объяснили, что все-таки он после этого будет выглядеть совсем как павиан, и нужно будет ему всенародную любовь увековечить в виде какого-нибудь кольца в носу, чтобы было понятно, вождь какого он племени. Но любая абсурдная идея тем хороша в нашей стране, что она подлежит воплощению. И сейчас мы пришли к тому, что у нас есть пока еще нарисованные на бумаге, только на бумаге, изменения в правила дорожного движения, которые в законную силу вступить не могут ввиду отсутствия механизмов реализации. Но это не важно. Если нашлась та сволочь, которая взяла и придумала под видом борьбы за экологию очередную пакость для населения, значит, рано или поздно она получит все необходимые атрибуты для того, чтобы у нас с вами жизнь стала еще более невыносимой. Это дифференциация людей, вопреки Конституции, по социальному и материальному признаку. Но у нас уже доказано было Конституционным судом, что в ряде случаев подмена законности целесообразностью правомерно. Именно поэтому водители у нас выделены в особую категорию людей, пораженных в гражданских правах. Водители как раз часть Конституции и не распространяется, и это считается нормой. И здесь будет то же самое. Те, кто побогаче, у тех, у кого машины посвежее, получат возможность ездить бесплатно, а остальных не то, чтобы сразу перестреляют или посажают, пересадят, хотя, конечно, в принципе, это тоже возможно, но какое-то время просто попытаются с них получить деньги за проезд, и, скорее всего, это будет не в виде привычных там заградотрядов, это будет камера, которая считывает твой экологический класс, и ты заезжаешь в какую-то зону, про которую даже не знаешь, что там, оказывается, белые люди живут, и они дышат свежим воздухом в силу своего статуса, а тебе уже приходит по почте очередное письмо счастья, что ты заехал как чернь не туда, куда полагается, поэтому ты должен заплатить.
А где эта маркировка, подожди, экологического класса? Это что, это теперь будет, надо будет лепить на лобовое стекло как талон техосмотра или как?
Это уже не так важно, потому что в свидетельстве о регистрации каждого транспортного средства в нашей стране давным-давно указан экологический класс. Там, четвертый, пятый, третий. Так или иначе, в сопроводительных документах к нашим машинам это есть. И когда нужно, вот, например, гаишники, они, так же, как и страховщики, они не могут до сих пор базу правонарушений создать. В принципе, потому что она в таком случае лишает их кормления. Когда есть четкость и ясность, у тебя нет возможности маневра. А здесь они очень быстро создадут эту базу, потому что в электронном виде все уже давно существует. И нужно просто, чтобы телеграфный столб, оснащенный камерой, знал про тебя эти данные. Ты едешь на своих «Жигулях», ты въезжаешь в какой-то, просто поворачиваешь в какой-то переулок, выясняется, что в этом переулке живут бледнолицые, а ты со своей черной мордой туда не имеешь права заезжать и получаешь штраф, вот и все.
Слушай, ну а я, конечно, понимаю, что дискриминация, там, что ты за равноправие, там, за свободу и за братство, это все мне понятно, но тем не менее, это как бы, может, и правда эти «Жигули» уже пора отправить в утиль давным-давно?
Нет, тут немножко все-таки по-другому. Нужно запретить старость, болезни и нищету. И борьба с нищими, старыми и больными должна идти привычными коммунистическими методами, потому что запрет означает высшую степень социалистической защиты. Если ты помнишь, расстрел назывался именно так.
Помню. Высшая мера соцзащиты, да.
Конечно. Если у нас в стране средний возраст автотранспорта 12,5 лет, за последнее время он чуть-чуть еще подрос, стал 13,5 лет, это означает, что у нас основная часть транспорта это как раз где-то евро-2, евро-3. И тут вдруг появляется у нас, естественно, под видом благой
политики. Давай хотя бы евро-1 замочим уже, ну сколько можно-то? Ну хотя бы.
В стране, в которой до сих пор не выпускают топливо по декларируемому классу евро-5,
у нас,
понимаешь, запрещено продавать транспорт новый ниже, чем евро-5, и ввозить в страну старый ниже, чем евро-5. У нас нету топлива по евро-5, и нам, то есть мы заливаем помои в свои баки, потому что у нас нефтяники – это самые нищие, наравне с учителями и врачами, им не хватает денег. И нас еще принуждают к экологии и чистому воздуху в стране, которую всеми остальными способами загадили так, что на любой лужайке, на которой ты окажешься, там обязательно будет битая бутылка и мятая бумажка.
Я не хочу тебя прерывать, Сереж. Будь моя воля, я тебя слушала и слушала. Время 9:30, у нас новости на «Эхе Москвы».
В Москве 9:30. Доброе утро. Новости. Нефть сегодня резко дешевеет после значительного роста по итогам прошлой недели. Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США и реакцией Ирана. Сегодня в Лондоне Brent стоит $78.15 за баррель. Президент США в субботу сообщил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить нефтедобычу в пределах 2 миллионов баррелей. Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий, пригрозил разрывом соглашений. Туроператор «Аврора» приостанавливает летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию. Об этом Эхо рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Питерская компания «Аврора БГ», она небольшая, пережила довольно много неприятностей в своей жизни. Они отменяют чартерные программы, поскольку у них там плохие финансовые показатели и плохой спрос. Но при этом, во-первых, они обещают вывести всех туристов, и во-вторых, они оставляют детские программы. У них в Болгарии и в Черногории есть детские лагеря. И вот эта часть их бизнеса, она остается, и дети будут спокойно отдыхать. Происшествия на туристическом рынке связаны с ситуацией, ситуации на рынке, потому что действительно продажи довольно вялые и из-за курса евро при, в общем, неувеличении, мягко говоря, состоятельности туристов.
По словам Цюрева, продажи на туристическом рынке практически остановились 2 недели назад. Роскомнадзор с начала года заблокировал 22 тысячи ресурсов с онлайн-играми. Это в 2 раза больше, чем год назад. Блокируются сайты, с помощью которых можно участвовать в лотереях и азартных играх, а также делать ставки в нелегальных букмекерских конторах, выявляет такие ресурсы Федеральная налоговая служба, сообщает Коммерсант. Трехкратный чемпион NBA Леброн Джеймс продолжит карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс. Он заключил 4-летний контракт на $154 миллиона. Последние 4 сезона баскетболист выступал за Кливленд. Тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич назвал команду России сложным соперником. 7 июля команда встретится в 1/4 финала чемпионата мира. Матч пройдет в Сочи. Накануне в 1/8 хорваты обыграли датчан, а россияне испанцев. Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде после поражения от России. Вчера Иньеста вышел на замену и забил 1 гол в серии пенальти. Вместе со сборной Испании Иньеста 2 раза становился чемпионом Европы и 1 раз выиграл чемпионат мира. В Москве сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 23-25. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Заборы «Мастеровит».
А гарантии?
3 года «Мастеровит».
А доставка?
Бесплатно в «Мастеровит».
А монтаж?
Профессионально в «Мастеровит».
А цены?
Выгодно в «Мастеровит».
Куда звонить?
Заборы «Мастеровит». 495-742-44-42.
Этим летом Москва принимает гостей со всего мира. И ресторан «Галерея художника» на Причистенке с особым настроем встречает поклонников искусства и почитателей изысканной кухни. Новое летнее меню и новая веранда в самом сердце столицы между Кремлем и Лужниками под аккомпанемент европейской и грузинской кухни создадут незабываемые ощущения. Ресторан «Галерея художника». Вкус, такт и контакт. Причистенка, дом 19, телефон 637-35-22, код 495.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник в 9:35 в программе «Утренний разворот. Живой гвоздь». Автор издания «Батенька. Да вы трансформер». Двукратный лауреат премии «Редколлегия» Нина Абросимова. Эфир ведут Маша Майерс и Майкл Наки.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
9:35, мы продолжаем утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. И сейчас у нас рубрика «Живой гвоздь», в котором сегодня будет Нина Абросимова, автор издания «Батенька, да вы трансформер» и двукратный лауреат премии «Редколлегии». Правильно? Не двукратный?
Однократный.
Однократный. Однократный. Ну, хорошо.
Впереди, да. Доброе утро.
Мы заранее, так сказать, тебя к этому подталкиваем. Слушай, давай начнем сразу. Ну вот, вообще ваше издание, да, «Батенька, да вы трансформер», оно достаточно, как бы сказать, специфичное, оригинальное, берет достаточно необычные темы. И мы долго думали, как наши обычные темы привязать к вашим необычным темам, в частности.
Это они долго думают, как им обычные человеческие темы вывернуть наизнанку,
да,
и написать
так
что-нибудь эдакое, чтобы все сказали: вау, а об этом-то мы не подумали. Мы все понимаем, что трудно живется пенсионерам, но то, что они теперь торгуют наркотиками, об этом-то мы не подумали.
Да. Собственно, мы все тут обсуждаем пенсионный возраст уже которую неделю, и митинги прошли везде. И я, насколько знаю, ты в рамках своего материала знакомилась с ситуацией немножко с другого боку касательно
пенсионеров. Расскажите нам что-нибудь про те новости, которые мы знаем, но чего про них не знаем.
Угу. Да. Да, я брала пенсионеров, которым 55. Мне кажется, что можно считать с этого момента.
Ну, будем вообще... пока так делать. Да. Пока у нас реформа не прошла, и все это на уровне разговоров. Будем считать 50 от 55.
Да, но это было просто удобнее, чтобы почитать все эти материалы. И мне кажется, что мы будем стареть совсем иначе, чем старели там наши родители или, например, наши бабушки, потому что условия среды, они очень быстро меняются. Условно, вам не нужна будет никакая социальная опека, потому что вы все еще помните, как заказать еду через телефон. Вы сами можете заказать еду. Вам не нужно, чтобы социальная опека ее доносила. И мне интересно, там, например, как будут трансформироваться дома престарелых, потому что у меня есть четкое ощущение, что вот эта атмосфера скуки, через которую их демонстрируют, она уйдет из-за того, что у нас теперь есть интернет. И на самом деле те пенсионеры, которые сейчас находятся в домах престарелых, они просто будут делать то же самое, что мы делаем каждое утро. Открывать Твиттер, Фейсбук, писать туда.
Тогда уже это будут невероятно старые соцсети, которыми никто не пользуется, как сейчас MySpace и вот эти вот всякие штуки.
Да, возможно.
Мне кажется, это с одной стороны история про то, что не будет ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение в одной своей плоскости, а в другой плоскости, я хочу сказать, Нина, вы утверждаете сейчас, что мы сейчас уже старые. То есть я имею в виду вот та модель, я совершенно без иронии сейчас сказала, я подумала, черт возьми, а как я живу, да?
Как
я могу в течение целого дня не
выходить из
дома. Кровати, не выходить
я
из
тоже
дома,
могу, да.
А там близкие мне люди там называют отдыхом тот факт, что можно лежать с телефоном на диване, уже ни за каким пивом идти не надо, не орать, даже футбол не нужен, что там лежишь, орешь.
В крайнем случае
даже
на телефоне можно его включить.
Тогда, получается, эта модель, то есть вы имеете в виду, что эта модель вот времяпрепровождения, да, она, собственно, мы не постареем, потому что мы уже такие.
Может быть и так, но...
Прикольно.
Да. Но вчера-то все вышли, наконец, из своей кровати.
Не все.
Я подумал, что если я пойду на Никольскую праздновать вместе со всеми, то это, к утру не закончится, по крайней мере, даже не факт, что к этому. Вот,
да,
поэтому
и ты
я
как
решил...
старикашка решил, что тебе завтра на работу.
Я попил
туда и не попал, потому что ее в итоге перекрыли на вход, потому что Никольская все-таки очень маленькая. И они как-то случайно ее выбрали, они все-таки потом начали мигрировать уже по другим улицам.
То есть на всей Москве это происходило?
Ну, я думаю, да. Ну, по крайней мере, я видела везде, где она.
А какие еще вы для себя открытия сделали вот там социального типа, психологического, там, связанного там с эйджизмом или еще с чем-нибудь? У вас же такая интересная работа.
Да, мне кажется, что это каждый раз какое-то открытие. Ты берешь какую-то тему и начинаешь ее писать. У тебя на эту тему есть 1.5 месяца. И это мир, который ты совершенно не понимаешь. Вот, например...
Я просто приведу, да. Ага. Давайте ваш пример, потом мой пример.
Да, например, сегодня я должна была сдать статью редактору про цирк лилипутов, но в честь чемпионата он решил мне, что я могу ее сдать и попозже, например, в среду. И это потрясающая история. Вот там есть маленькие люди, и у них когда-то был свой коллектив в цирке.
Ему это было... в России?
Да, это, конечно, в России. Ему было 70 лет. Его там 2 года назад развалили, и теперь они все разбросаны по разным городам живут.
Подождите, что такое 70 лет? То есть это 70 лет назад?
70 лет коллектива, это, да.
Это
то есть он функционирует...
В 50-х годах. Там, с
50-х нет,
годов.
Это были 30-е. Он...
Больше,
да, если от 2018-го отнять 70 лет... Нет, подожди. Ну
нет, в смысле, что в 30-х годах, я говорю, если он был создан, то получается, что 90 лет.
Да, тогда 90 лет.
Это,
да. А если он создан в 50-х, то тогда ему 70.
В любом случае, давно.
Тем не менее, давно. Да. До нашей эры, как
говорится. Сделай,
да. До нашей эры.
До появления нашей страны.
Существовал... Это что, ансамбль? Это какой-то творческий коллектив, да?
Вот, который... Когда ты начинаешь новую тему, ты даже терминов не понимаешь. Ну, то есть тебе говорят коллектив, и ты не понимаешь, чем коллектив отличается от цирка. Ну, типа, в чем прикол? Дальше ты ходишь к людям, они тебе объясняют, там, кто с тобой первый столкнулся. Это, конечно... неудачные опыты. Им с тобой немножко скучно, ты задаешь им глупые вопросы.
Расскажите про удачное.
Вообще, когда человек с тобой согласился поговорить, это и есть удача, потому что дальше все зависит только от тебя. И вот как раз с этим цирком лилипутов я приехала в Петербург. Это какой-то район, конечная станция метро.
А там существовал этот цирк?
Нет, там живут двое человек, с которыми я хотела поговорить. Они работали в этом цирке. И ты приходишь к ним в их квартиру с вот этими маленькими табуретками, и они внезапно начинают с тобой скакать с собаками и показывают тебе, как они на большом йо-йо, что
что-то умеет. И ты сидишь, и ты понимаешь, так, вчера, типа, я сидел в баре с друзьями, а сейчас я сижу вместе с лилипутами, и они скачут вокруг меня с собаками. И все это просто какой-то спальный район. И ты думаешь, да, жить очень интересно. Ну, в общем, мы...
А в чем пафос вашей статьи, то есть основной? Вы как бы за что? Ну, то есть какая сверхидея?
А, сейчас цирк...
Им тяжело, или им надо помочь, или наоборот...
Ну,
или это просто вот, кажется, такие картинки с выставки, да, разнообразие?
А, это так не выражается, да, там очень сильный визуальный ряд, очень красивые фотографии, нет. Это у них свой маленький мир, то есть любая цирковая семья, она очень сплоченная. У них совсем сплоченная, потому что у них как бы одна и та же психика. И они живут этим очень дружным коллективом. Я не знаю, насчет того, этично или неэтично вообще существование такого коллектива в 18-м году, нам, наверное, нужно... Ну, потому что есть кунсткамера, да?
Так.
Мне кажется, что тут есть какой-то вот тонкий момент, что в какой когда можно ходить смотреть на людей с особенностями, а когда нельзя, и как их, например, должны выставлять. Потому что в кунсткамере, например, были не только вот эти экспонаты, были еще и живые экспонаты. Но вы же не готовы сейчас там прийти и посмотреть на волосатую женщину, да, в клетке.
Мы на нее смотрим на Евровидении, да.
Да, да, да.
Переместилась.
Нет, потому что
они сами как к этому относятся? Они, для них вот эта грань ты прочувствовал, когда вы с ними пообщались?
Да, они очень обижаются. Они говорят, что мы такие же артисты. Ну, то есть мы не выходим и не просто говорим, вот, посмотрите на нас, мы маленькие. Мы говорим, что мы что-то умеем и что мы что-то показываем. Ну, думаю,
но это же они... все равно создает некий комический эффект, или они это делают абсолютно серьезно?
Да, но это же тоже люди, поэтому они тоже очень по-разному относятся и к себе самому, кто-то себя из них принимает, кто-то себя из них не принимает, и по-разному они относятся к вот этой вот деятельности.
Мне кажется, что просто если речь идет о некой, ну, неком показательных, о неких показательных выступлениях, я не знаю, можно ли это назвать цирковой программой, то, наверное, это уже есть принятие, потому что это уже публичная деятельность.
Ну, если другой... они пошли на это, да.
Да, если да. Мы говорим о цирковых или просто об артистах, да?
Но проблема в том, что у них раньше не было никакой работы, она не была возможна.
Да.
И каждый раз, когда цирк приезжал в город, лилипуты, которые были в городе, они приходили и просились, чтобы их взяли и их брали. Потому
на
что,
работу.
Да, сейчас, конечно, вы можете работать с компьютерами, если вы маленький там человек, или, ну, вообще стало общество каким-то более открытым, но раньше такого не было. И самое удивительное, что мне прислали письма маленьких людей, которые хотят сейчас попасть в цирк. Это очень много писем.
А это корректно? Какие выражения корректны? Лилипутами можно называть?
Это не карлик, не лилипут, это не медицинские термины.
Ну, тем более, я поэтому и спрашиваю, нет ли здесь какого-то оценочного
суждения? Ну, я стараюсь называть их маленькими людьми. Лилипуты – это что-то не очень обидное. Карлик – это обидное, лилипут – это не обидно. Но это при том два разных...
Я думаю, что это вопрос экономический, потому что я не знаю, насколько люди действительно с какими-то физическими проблемами, насколько они готовы выходить на арену и веселить почтенную публику, но если им больше нечего есть... Потому что я не думаю, что у нас самая приспособленная, в смысле, страна для
обеспечения,
людей, для обеспечения их жизнедеятельности. Они совершеннолетние, они должны как-то существовать. Поэтому, наверное, это хорошая история.
Сейчас один вопрос я хочу у тебя спросить. То есть мы с Машей правильно поняли, что эти люди, они относятся к вот этому зрелищу, к этому цирку и понимают, что их воспринимают отчасти так, потому что они маленькие люди, с негативом, но при этом они вынуждены это делать, были, потому что у них не было другого пути.
Нет, это я объясняла, что для них это была хорошая возможность, лучшая работа из всех тех, которые можно было выбрать, наверное. Но они не относятся к негативу, наоборот, меня удивило. Я не очень понимала, ну, есть вот цирк, да, ну, кто-то там скачет с собаками, кто-то кувыркается. Я цирк не люблю, я там была очень давно. А потом ты понимаешь, что эти люди относятся к этому как к творчеству, что они каждый день репетируют, что они пытаются улучшить номер. Они искренне это любят.
Нин, вот еще одно ваш материал, я только читаю «Небольшие неловкости», это первая из серии, да, которую вы пишете о маленьких людях, как карлики в России ищут пару и строят отношения, почему не хотят встречаться с себе подобными и что для них является олицетворением мужественности. Второй вопрос меня волнует больше всего.
Так, какой был
вопрос? Почему не хотят встречаться с себе подобными?
Во-первых...
То есть мы это воспринимаем как некая комьюнити, которая живет по каким-то своим законам, да? Это особенные люди.
Ну, есть такое мнение, да.
Там в статье об этом написано. Есть такая активистка из Петербурга, Анна, и она решила, как она говорит, пойти против всех и встречаться с таким же, как она, то есть с карликом. И у них не получилось в интимной сфере ничего.
Ну, подожди, а пойти против всех, значит, это вот прям табу у них?
В России это табу, а в мире не так.
Табу внутри сообщества.
Да, они на самом деле не очень общительны. То есть, когда вы там попытаетесь найти группы какие-нибудь, ведь люди всегда должны объединяться. Ну, то есть, если вы знаете, что есть какое-то явление, значит, есть группа ВКонтакте соответствующая. Там сидят люди, будь там чайный гриб, не знаю, выращивание или что-либо такое. А у них... неактивные группы. И ты смотришь, и ты понимаешь, что они между собой не общаются, потому что им сложнее выходить вместе даже.
Мы делаем небольшой перерыв и вернемся к утреннему развороту.
Реклама. Построить дом или сделать ремонт? Next проект может все. От уютных студий до просторных особняков. От дизайн-проекта до готового интерьера. Минимализм? Легко. Хай-тек? Без проблем. Новая классика? Принимайте. Успеть в срок – дело чести. Удержать цену – слово строителя. Наблюдайте за ремонтом онлайн и успевайте получить преимущество. Только до конца июня при заказе ремонта квартиры, разработка и согласование инженерных проектов – подарок. Подробности на nextproject.ru.
В понедельник, 2 июля в 11:35 в эфире «Эхо» представитель юридической компании «Буква закона» Виталий Шлегель. Поговорим о качестве и своевременности оказания юридических услуг населению. Куда обратиться за качественной юридической помощью? Как сделать так, чтобы у вас была возможность связаться с грамотным юристом без предварительной записи в любое время дня и ночи?
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник после 20 часов в программе «Ищем выход» обсуждаем тему «Утопит ли Путина социалка?». Гости студии – руководитель отдела уровня жизни Левада-центра Марина Красильникова, политолог, декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ведет программу Марина Максимова. «Ищем выход» в понедельник после 20 часов.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
«Эхо Москвы». Живой эфир.
Разворот.
Слушайте, я тут открыла, собственно, Нина Абросима у нас в гостях. Это издание «Батенька ДВ Трансформер», «Батенька.ру». Классная, почему-то классная история, потому что там есть какая-то иная картина мира. Вот мы сидим по новостям, да, по аналитике. Вот этот сказал, вот этот пришел, вот этот ушел. А вы как-то с другой стороны, в общем, видите немножко мир в других, я не могу сказать, что в искаженном каком-то смысле, но не так, как мы. Вот, я открыла ваш профиль, и тут прям вот просто прекрасное. Правила проката. Как выводят, кто выводит лошадей на улицы ночной Москвы каждые выходные, чтобы катать пьяных посетителей клубов? Откуда берутся кони и кто на этом зарабатывает? Проснулась она еще с пузом. Женщина заминировала роддом, в который муж вез ее делать аборт и избежала тюрьмы. Рассказываем ее историю и объясняем, почему она обо всей России. Появились дешевые наркотики, бабушки не выдержали. Как пенсионеры выращивают марихуану, употребляют героин с медом от боли в сердце, откуда в России столько пожилых наркопотребителей. Сначала докажите, что мама ест собак. Почему в России по-прежнему не работает статья о жестоком обращении с животными? На примере одной жуткой истории об убитых собаках из Подмосковья. Не твой ребенок, как устроен рынок донорства яйцеклеток в России, почему общество это осуждает, а будущие родители маниакально преследуют потенциальных доноров и так далее.
То есть те вещи, о которых я бы, например, не задумывался примерно никак. Ну, нет, есть какой-нибудь 1%. Да, ну да, очевидно. Да, по очевидным причинам. Но вот от лошадей, вот я много видел, да, лошадей по ночной Москве, когда там гуляют, и ну, я такой, ой, жалко лошадок, все такое, но никогда не задумывался, собственно, что это, почему.
Нин, что на вас вот вау-эффект произвело?
Да, в этом прикол работает. Ты идешь по улице, ты читаешь что-то в интернете, а потом ты думаешь, я могу узнать ответ на этот вопрос.
Как ну, журналист? Приведите пример. Но вот, истории из вашей практики. Что вы узнали, что нас сейчас с
каким
Майклом
задались, да,
просто вдавят в стену информационным потоком?
Ох, ну такого прям вау я не могу сказать. Меня очень заинтересовала история с Яралашем. Я писала ее только когда приходила в Батеньку. Вот, и тогда мы целый месяц тусили на студии Яралаша. Это было удивительно понять, что вот эта вот огромная махина, эта контора, она функционирует, она очень разная. И эффект вау, он складывается у журналиста только из того, что он постоянно ходит и общается с разными людьми, которые в итоге появятся в тексте. Но это не бывает так эффектно.
Ну хорошо, но расскажите историю или пару историй про лошадей в ночной Москве.
Мы ходим в бар с друзьями, и там все время стоит рядом лошадь. И ты проходишь мимо нее каждый день. И вот однажды я решила, что я пойду в субботу гулять по Москве, уже было тепло, и найду эту лошадь и проведу с ней целый день. Я подошла к бару, видела эту тетку, которая...
Подожди, ты будешь за ней ходить, или ты будешь с ними просто сказать, здравствуйте, я с вами покурю, или я с вами...
Да-да-да, я подошла и сказала, здравствуйте, я вас часто вижу, а давайте я с вами 2 часика похожу. Она говорит, нет. Я говорю, ну если вы сейчас с лошадью будете от меня бегать, это же будет глупо по центру Москвы-то. Я говорю,
только
если сесть, да, верхом и ускакать.
А разница, она ускачет, а я ее догоню.
Так, убедила это ее?
Да, она поняла, как бы, что я все равно буду за ней ходить. И дальше она не очень активно разговаривала, потом я достала припасенное пиво, возможно, это неэтично, но потом она разговаривала.
Сейчас граница все
разведет. И закончилось все тем, что в 2 часа ночи я стою вместе с конем около бара одна, глажу его и думаю, так, что же мне делать?
Выйду ночью в поле с конем, мы с конем там куда-то пойдем, да?
И что вы сделали?
Я стояла и надеялась, что хозяйка просто вернется. На самом деле у нас на Батеньке... Почему меня заинтересовала эта тема? На самом деле не потому, что я каждый раз ее видела. Я просто перечитываю иногда наш сайт, и там была история, как чувак пил, с утра просыпается, а ему звонят и орут, где конь, скотина, верни коня. А у нас вот есть это та самая история, в которой...
Коня потеряли где? В центре Москвы.
А он познакомился с девушкой, уже сильно нетрезво, а у нее был конь. И, в общем... Как-то они... Да, вот такая же прокачица. Как-то они провели ночь, а потом она его куда-то припарковала, забыла, куда припарковала.
Коня.
Да.
Коня.
И на работе сказала, что тот чувак украл. Вот его номер телефона.
Его на эвакуаторы, это самое. Так, подождите, так это частники все. Это вообще никак не регулируется?
Нет, это
куда
не...
Куда хочу, туда скачу?
Это не регулируется, но для меня было открытием, что все эти кони, которых мы видим именно ночью, они из одной конюшни. Я знаю, что это
ночные
конюшни.
Ночные кони?
Я знаю... Да, так и называется.
Так. Серьезно, она так называется?
Слушайте, ну, может быть, эта история просто про то, кто у кого с кем там есть договоренности? Потому что у нас ни нищие, ни кони, просто так на улицах Москвы деньги не
стрекут. Да, обычно это все-таки как-то связано.
Я думаю, что нет. Ну, то есть...
Может быть, все просто думают, что есть какие-то договоренности, полицейские посадки уже договорились, и не трогают их, например.
Да,
то есть
нет,
все
на самом
вот эти
деле
ночные
лошадь
люди,
можно
однако,
забрать, но это нужно кому-то пожаловаться, полицейские не будут сами гнать лошадь.
А кому
а никто не жалуется. Ну, любой человек
никто
должен позвонить и сказать,
лошадь,
да.
И никто не жалуется.
Нет, нужно сказать, что она тебе угрожает, что ты ее боишься. Кстати, для меня это очень актуально, потому что я не очень же давно начала вообще свою карьеру, и я думала, что с первыми какими-то угрозами из моих текстов я столкнусь годик там через 2-3, а может быть и никогда, потому что батенька-то не пишет на такие темы, за которые может прилететь. Но прилетело, потому что вот эта вот девушка, мы с ней обменялись контактами, на следующий день она позвонила мне 40 раз, эти же 40 раз обозвала меня тварью и сказала, что меня затопчут кони, потому что она всем коневодам в центре Москвы показала мою фотографию, и вот теперь мне надо ходить и оглядываться, нет ли там коней.
Ну, это удобно, они цокают, поэтому...
Слушайте, мы недавно обсуждали с коллегой Нарышкиным, значит, вот историю про этого страуса, который напал в Казани на посетителей цирка. Я когда вижу лошадь на улице, я ее, кстати, сказать, гуляла в выходные по Мундиальной Москве и видела коня на Кузнецком мосту, но дело заключается в том, что этого коня его облепили со всех сторон, а мне всегда учили, что к лошади сзади подходить
не
нельзя.
Да.
Кто отвечает за это? Там такой поток людей, то есть либо это конь, то есть мне казалось, что у них должны быть какие-то эти, их надо этим персеном, или как это называется?
Накачать.
Там, да? Прокачать. Потому что он должен быть апатичный, конь не может вести себя вот в такой, в людской толпе, так как он ведет себя обычно. Во-первых, лошади кусаются, во-вторых, лошади брыкаются, и к лошади сзади нельзя подходить. ходить. Лошадь — это большое, ну, я не могу сказать, что это дикое животное, да, но это большое животное абсолютно со своей программой в голове.
И сильное.
И сильное, это очень сильное животное.
Я думаю, что они менее агрессивны, чем мы о них думаем.
То есть, ты думаешь, ничего не применяется?
Лошадь может испугаться, лошадь может понести, лошадь может совершенно непредсказуемо себя вести.
Ну, да,
и, конечно,
да.
Это вопрос, да, о том, что именно она забыла в центре города, в толпе, в людском потоке. И, конечно, это вопрос про деньги. Угу. Безусловно, это вопрос про деньги.
Ну, так они очень много зарабатывают. Они зарабатывают.
Сколько это ваша подруга за ночь примерно денег приносит в конце?
Ну, за день, когда с ней было.
Нет, за день она, по-моему, получила что-то около 5000, но она рассказывала, как
она. Не она, сколько она заработала?
Я говорю, около 5000 за день, да. Но в месяц она зарабатывает 50-70. Мне кажется, это отлично.
Спасибо большое. С нами была Нина Абросимова, автор издания «Батенька ТВ Трансформер» и лауреат премии «Редколлегия». Спасибо. Мы делаем небольшой перерыв.
Реклама. Моя Москва.
Я бы выделил один из самых сохранившихся районов в Москве. Это район Ивановской Горки.
Москвовед. Автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.
Метро Китай-город до Красной площади. А вот если от Китай-города подняться по улице Забелина, в сторону Старосадского переулка, в сторону потом Хитровки куда-нибудь уйти, это совершенно прекрасный район, где приятно заблудиться, где палаты 17 века, особняки 19 века. И вот такая тихая Москва, куда люди, когда попадают, говорят, что ну вот как не в Москве, а я им говорю, что это вот и есть Москва. Совершенно замечательный район – это Хамовники, который сейчас активно заселяется, и в этом районе можно найти вообще, опять же, все. Всю историю России можно изучать по этому району. Там от послепожарной застройки Москвы до совершеннейших как страшных, так и прекрасных новоделов. Там набережные Москвы, по которым можно и на велосипеде прокатиться вокруг всего этого полуострова. И самое главное, что там нет такого активного трафика, в силу того, что только один Комсомольский проспект идет, и куча и сталинской архитектуры в районе Фрунзенской, и парки прекрасные, это то же самое Девичье поле, и военная академия такая массивная, 30-х годов, сталинский, классический стиль. И это все соседствует с особнячками, которые с 1618 года и чуть позже.
Моя Москва.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Сергей Марков. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
16 градусов тепла в Москве, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 68%, юго-западный ветер 4 метра в секунду, облачно с прояснениями в столице, днем до 25, ночью до 18, и обратите внимание, что возможен кратковременный дождь и даже гроза.
Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1886 году и составляла плюс 1,3 градуса, а максимальная температура зафиксирована в 1890 и составляла плюс 31,9 градуса. Делаем перерыв на новости.
Часов 5 минут. Маша Майерс, Майкл Наки в студии «Эхо Москвы». Это утренний разворот. И у нас с вами практически свободный час для общения.
Да.
Мы будем обсуждать те темы, которые нас волнуют. И, возможно, они волнуют и вас в том числе. У нас по плану закон Яровой, который вступает в силу. У нас пенсионные протесты и карта МИР, на которую в обязательно принудительном порядке будут переводить всех бюджетников и пенсионеров в том числе. После новостей поговорим о смерти, возможной смерти.
Возможной смерти
британской королевы, потому что в прессу попал технический отчет о том, что будет делать Великобритания в случае ее кончины. Ну и Барак Обама у нас также...
Который политически практически решил умереть.
Политически решил умереть, не знаем почему, мы не поняли. И с 1 июля на 10% повышаются акцизы на табак.
Разворачивайтесь в марше!
С сегодняшнего дня начнет действовать ряд поправок в законы, предложенные депутатом Ириной Яровой, направленные на противодействие терроризму и прочей противозаконной деятельности. Тот самый скандальный пакет Яровой, который обсуждается уже пару лет точно.
Ну, с того момента, как она это все затеяла, в 2016-м,
потому что в мессенджерах сидят террористы, потому что создана удобная среда для противозаконной и противоправной деятельности, потому что казачья вольница, которая царит вот в этих самых мессенджерах, в онлайн-общении, в ваших телефонах, она напрямую противоречит принципам общественной безопасности. Поэтому это все надо запретить, как минимум взять под контроль, да, ограничить, запретить это всегда, скажем так, это тот путь, по которому, если ты поднялся на первую ступеньку, потом на вторую, то и на третью ты тоже, в общем, поднимешься. История с Телеграмом яркое тому подтверждение. Другой вопрос, что ничего не получилось, но это уже, как говорится, не к нам. Значит, те аспекты, которые обсуждались в рамках и вокруг этого закона, это повышение, серьезное повышение стоимости мобильной связи, потому что...
Это как следствие было, да.
Следствие не следствие, но сами мы знаем, что люди в большой тройке это люди жадные, и им надо свои... Как,
затраты компенсировать.
Хоть мышкой,
да.
Хоть тушкой, хоть чучелком, но все равно надо свои затраты компенсировать. Ну и потом это нормальная логика бизнеса.
А, собственно, откуда появятся затраты? Дело в том, что по вот этим поправкам, которые начали свое действие, операторы сотовой связи, соцсети, мессенджеры обязаны теперь по закону, у них нет выбора, хранить как полгода, в итоге сторговались на полгода, всю вашу информацию, все ваши переписки, все ваши звонки и все остальное. И для этого, естественно, нужны сервера, для этого, естественно, нужны какие-то оборудования.
Да, но уже сказали, уже пошутили операторы, но были такие высказывания довольно яркие, что им придется застроить цодами всю Сибирь.
Например.
Во-первых, нужно хранить все данные на территории Российской Федерации, а во-вторых, этот объем данных настолько серьезный, что нужно закупать огромное количество дополнительного оборудования, строить цоды и так далее.
Освоить Сибирь, я бы даже сказал.
Освоить Сибирь. Да, да. Сначала китайцы его вырубят, а потом мы там...
А ты как раз центр, да, и нам и дерево продадим, и заполним.
И нам хорошо,
да.
Они его продадут без нас, ну не важно.
Да, вот телефон для ваших смс, я напомню, чтобы вы принимали участие в нашей с Машей дискуссии, +7 985 970 45 45 для ваших смс, твиттер аккаунт вызван, и чат на Ютубе я тоже смотрю на канале «Эхо Москвы». И вот ты начала, и у меня сразу первый вопрос возник. Знаешь, какой?
Какой?
Вот ты говоришь, многие шутили, что застроить надо будет Сибирь, чтобы это все работало. И очевидно, сначала застраивать все центрами до того, как вступает в силу, да? Потому что, когда вступает в силу, ты уже должен это делать. Где застроенная Сибирь?
Я не знаю, где застроенная Сибирь. Где я просто там не была и не смотрела на нее с квадрокоптера. Я правда не знаю, есть там или нет. Я вообще не представляю себе, как эти дата-центры выглядят. Наверное, это какие-то мрачные здания, потому
что... Может, веселенькие?
Да нет, какие они веселенькие. Там внутри там строгие эти самые нормы там, по конденсированию воздуха. И так, кому это интересно? Мне кажется, это сейчас не
настолько... Этом
ты заметил? Ты заметил повышение
тарифов?
Услуг?
Слушай,
да,
пока нет. Нас много этим пугали, об этом не говорил только ленивый. Сказали, что там писали цифры там триллионы рублей, значит, то есть все это на нас.
Не, но они все равно на нас заработают. Ты же понимаешь, что Билайн не работает.
Они так заработают.
Или
на нас.
МТС. Да.
Но, может быть, они готовы в единичном.
Слушайте, это очередная история про то, как в противоход вступают, в общем, две базовые ценности. Это безопасность и свобода.
Ну и приватность, да.
Конечно. Это все ровно про это самое. Значит, я почитала подробности на всяких разных сайтах. Причем как и сайтах, которые как обычно ругают, и на сайтах, которые как обычно хвалят инициативы российской власти. И среди плюсов этой истории называется следующее. Ну, конечно, безопасность, да, потому что надо контролировать и следить. В конце концов, функции государства ровно в этом и заключаются.
Слушай, они умеют следить и контролировать?
Научатся.
А что-то научится. У них до этого был, например, они могли отслеживать телефоны по положению, они могли отслеживать машины, а много из этого без решения суда. Но все равно мы регулярно видим, как не могут найти людей, которые украли телефон, например, какой-то, или машину.
Ты же понимаешь, что
если они даже
ищут.
На этом уровне,
ты
они же не
понимаешь,
могут
что делать. По-разному ищут. Да все они могут, но просто по-разному ищут.
Не хотят?
Ищут.
Ленятся?
Не хотят. Ленятся. Одно дело у тебя задача, связанная с терактами в метро, не дай бог, а другое дело у тебя задача там, с тому, что у тебя угнали машину. Даже если твою жену изнасиловали, даже если в самом здании как это называется, милиции, да, вряд ли...
Ничего не гарантирует тебе это, да.
Да нет, но это не одно и то же, просто здесь, значит, те, которые хвалят эту инициативу и подчеркивают всякие разные плюсы, это, безусловно, безопасность, это, безусловно, то есть возможность каким-то образом перехватывать переговоры террористов и всякие...
Не, перехватывать сейчас, а читать постфактум, получается.
Читать что постфактум, это такое, значит, вроде как связано. Пока речь идет о том, что информация будет храниться до месяца, и потом она будет удаляться, и настаивают на том, что доступ к ней будет только с санкцией суда или там, как это называется, ходатайство прокуратуры. Что-то
тут у меня новая проблема.
У меня тут всякие разные, я просто прошу прощения сразу, я в юридических терминах не сильна, но тем не менее, как бы логика понятна, да, не то, что просто вот вы сидите в мессенджере, а рядом сидит там третий глаз и читает всю вашу переписку.
Товарищ майор.
Наверное, ну, товарищ майор, да, наверное, до этого дойдет, но я имела разговор со специалистами, они говорят, нет, ну это нереально, то есть мы, конечно, следим по, ну, скажем так, по маячкам. Эти маячки могут быть самыми разными.
То есть, бомба, это, Путин.
Это вот могут это быть все. Слова, да, какие-то теги, да, это могут быть ключевые слова, это могут быть какие-то персоны, которые уже находятся в разработке. Потому что ведь все это...
Не понимаю, нет, как это вот в твоей голове работает? То есть, типа, кто-то увидел...
В моей пока никак.
Кто, вот, ну, ты же описываешь определенный процесс.
Да.
Вот появился где-то, значит, бомба Путин, словосочетание, к нам уже второй товарищ майор подключается, 91.2 эхо Москвы. И вот, значит, появились теги. И он такой, идет в суд, говорит, здравствуйте, уважаемый суд, вынесите, пожалуйста, решение. Мы такие, приходи через неделю, мы назначили заседание,
не, ну,
все послушай, разрешили.
Ну, ты же знаешь, когда надо, ну, это понятно, что ты не веришь. Когда надо, я думаю, что вот обсуждать техническую сторону там внутренних процедур, я в данном случае, ну, как бы
мне
не готова,
кажется,
потому что
всех
ты будешь
читать.
Троллить. Но для того, чтобы читать их, во-первых, зачем? Зачем? То есть мне твой, условно говоря, там адюльтер не интересен. Ну, правда,
бизнес,
зачем?
Например, какой-нибудь.
Бизнес – это другой разговор. Ну, так, условно
смотри,
говоря, тогда давай разделим эти вещи. И еще, значит, одна, я все-таки пытаюсь о плюсах, ты сейчас о минусах,
так.
Мне, пожалуйста, оппонируй, я буду счастлива. Значит, о плюсах, то, что я сказала, безопасность,
так.
То, что я сказала, что-то я еще сказала.
Что это
уже?
Только будет в
Да, что это
случае.
Абсолютно, как бы, да, процедура, которая с точки зрения законодательства выверена. И третья история, это про то, что якобы, опять же, я тебе даже процитирую сейчас, одну секунду. Изменения, вступающие в силу, в некоторых случаях могут оказаться полезными. В России, как и во многих других странах, юридическую силу имеют в том числе устные договоренности, будь то договор аренды или договор купли-продажи автомобиля. Если ваш партнер по каким-то причинам нарушает условия договора, вы с помощью установленной процедуры сможете затребовать доступ к своей переписке и предъявить ее в качестве доказательств в суде. Эти доказательства будут иметь юридическую силу и в перспективе могут разрешению и в перспективе помогут разрешение многих споров между гражданами. Это я по Лайфру цитирую.
Неожиданный.
Вот так вот.
Неожиданный
съел?
Поворот.
Съел?
Ну, не знаю, кто там что потом съест, потому что, подожди, ну вот смотри, я с тобой договорюсь.
Так,
я тебе звоню.
С людьми разговаривать будем или только между собой?
Вот смотри, кстати, смс-ка пришла, хотел тебе прочитать. Из Ярославля пишет, господа, с добрым утром, мобильные операторы подняли тарифы едва ли не сразу после вступления закона в силу. Год или полтора назад, Билайн на 15-20%. То есть они постепенно это вот так вот.
Не, не постепенно, просто мы с тобой уже об этом забыли, потому что расходы на мобильную связь это некий твой обязательный платеж, который у тебя...
Я думаю, они размазали вот так, знаешь.
Размазали,
да.
Конечно.
И ты такой, ну,
конечно,
на 5 рублей стало больше, ну, на 10 рублей, ну и черт с ним.
Мы хотели вас спросить, на самом деле, вопрос, который вот нас с Майклом всерьез волнует, потому что понятно, что те люди, значит, а вопрос звучит следующим образом. Станете ли вы аккуратнее в ваших высказываниях, в мессенджерах ли, по телефону ли. То есть является это, вот, как бы, скажем так, теоретическое, пока теоретическое ограничение вашей свободы, является ли оно для вас настолько реальным, что вы уже готовы там каким-то образом, ну, контролировать себя, да? Потому
да.
что, слушай, у меня огромное количество друзей-бизнесменов, и все эти истории про то, что по телефону это ничего не обсуждается, по поводу того, что существует гигантское количество каких-то кодовых слов, по которым люди там говорят, а ты вот этому, которому я, ты с ним встретился или не с ним? Слушай, ну люди же не идиоты. В конце концов.
Слушай, ну,
это же не означает, что вот приняли закон, сейчас сели террористы такие, а, бомба Путин, бомба Путин, бомба Путин. Ну что они, это же не серьезно, ты прекрасно понимаешь. Да, отслеживали там перемещение, помнишь, что это было вокруг Болотной площади, когда вот это приложение позволяло им координировать свои действия в прямом эфире, там и скайп плохой, все плохие, все понятно.
Давай голосование запустим и вернемся к вот этому рассуждению. Если, собственно, как-то изменится ваше поведение в связи с тем, что вступил в силу этот закон. Если вы будете опасаться, да, там своих мессенджеров или там мобильных телефонов, то ваш телефон 660-0664. Если нет, никак это не повлияет на вашу жизнь, то ваш телефон 660-0665.
Голосование пошло.
Еще раз, если вы станете аккуратнее в своих высказываниях 660-0664, потому что вам вот этот Big Brother is watching you, для вас эта ситуация некомфортная, да, критичная, вы почти орловский персонаж из знаменитого романа 660-0664. Если вы считаете, что ничего, в общем, страшного в этом нету, больше того, у этой истории есть и положительные качества, и больше того, вы действительно скорее за безопасность, чем за, ну, скажем так, и готовы быть...
За приватность.
660-0665. Голосование у нас идет. Ну, просто это действительно это настолько касается всех сторон нашей жизни. Ты вспомни, какие были разговоры, когда появился тотальный контроль в аэропортах. Раньше же этого не было. Тебя спрашивают, ты хочешь взорваться в самолете? Ты говоришь, ну, будь любезен, пройди через металлоискатель. Тебе что, сложно, что ли? Но... А, очереди, а, мир изменился после 11 сентября, вот мы теперь все как дураки, ремни снимаем, ботинки снимаем, ходим там и с подним светим, потому что вот, оказывается, нас запугали эти там бенладеновцы и вся эта
свора. Подожди, есть много вопросов, во-первых, к эффективности рамок и всего прочего, например, в Израиле нет этих рамок, а там одна из лучших контртеррористических ситуаций в мире, потому что они говорят очень простую мысль, чем больше у вас людей около рамок, тем легче им взорвать, да, поэтому непонятно, насколько это, но у меня, знаешь, какой вот вопрос, ты сказал классический вещь, когда говорят о любом законе, ограничивающем приватность. Она говорит следующим. Ну зачем, товарищ майор, вот это ваше грязное белье, ваши переписки, зачем ему? Он только вот по необходимости, да, будет это делать.
Uh-huh.
А, и им всегда предъявляют следующее, что смотрите, какого-то черта товарищ майоры начали находить во ВКонтакте, когда ВКонтакте изменил свое правление, репостнутые картинки, репостнутые мемы и возбуждать по ним совершенно обычные, стандартные уголовные дела.
Ну, рискну предположить, что это делается-то в открытом. Картинки же вы репостите у себя на странице.
Недавно было по сохраненным, кстати, альбомам. Тоже было. Но неважно, даже если в открытую. Зачем, товарищ майор, мой мем про...
Я тебе скажу так, я тебе отвечу тоже классически.
Давай,
я тебе скажу, у нас перегибы классический... на местах. Я тебе...
А, перегибы на местах. Ну, а это, что ж их не исправляют?
Про лес рубят, щепки летят. Это у меня гигантское количество.
Вот для того, чтобы я одобрил
прошлого.
Летание щепок, мне нужно быть уверенным, что это реально увеличит безопасность. Потому что ты сама мне сказала, что люди не дураки, и теперь все эти террористы и все остальные не будут такими глупыми, что будут просто переписываться и переговариваться. Так,
ну,
а как же вы их будете ловить тогда?
Давай не
делать
ничего.
Я не понимаю.
Ну, давай не делать ничего.
Не, давай что-то делать.
660-0664, это мы спросили у вас, станете ли вы вести себя аккуратнее в своих высказываниях, ну и как-то смените, в общем, ну, я не знаю, какие
VPN
угодно.
Там, да.
VPN или секретные чаты, или какие-то мессенджеры, которые не столь распространены. У меня муж сидит, по-моему, в Сингл или как-то...
Сигнал.
Нет, Сигнал.
Сигнал.
Не
да.
Сингл, да.
Извините. Он
все-таки может. Короче говоря, скажите, станете ли вы аккуратнее? Да, стану. 660-0664. Нет, не стану, мне по барабану, все равно ничего это не меняет.
И кому нужно мое грязное
белье? Что хочу, то врачу. Кому нужно мое грязное белье? 660-0665. Но то, что мы действительно существуем в неких, как это сказать, декорациях вот меняющегося мира, понимаешь, это невозможно историю развернуть назад. Ну, как ты это сделаешь?
Ее можно направлять. Вот,
ну,
смотри,
хорошо.
У меня нет никаких претензий, например, к Великобритании, которая покрыла большинство своих городов абсолютно повсеместным видеонаблюдением. То есть просто в Лондоне ты ни в один момент времени не можешь быть там уйден, если ты не у себя в квартире. Да? То есть там каждый участок, он ограничен камерой. Вот это, мне кажется, логичным, потому что это никакие там террористы никак не обойдут. Им все равно надо ходить по улице. И можно переодеваться, можно еще что-то делать. Тем не менее,
Москве,
движение будет зафиксировано.
Насколько я знаю, в Москве, об этом, по-моему, еще Лиза Альберт говорила, что в Москве практически полностью тоже покрытие видеокамер.
Которые отлично работают даже в центре Москвы, например, около Немцового моста, так называемого.
Например, да.
Да.
Например.
Видишь, вот
тоже
я
бывает.
Не против безопасности, но я не вижу в этом действии никакой безопасности на данный момент. Я вижу только желание контроля.
Ну, хорошо. Ну, да, это одно и то же.
А нет.
Это одно и то же.
Ты можешь своих интересов контролировать.
Нет, это одно и то же. Нет, это одно и то же. Понимаешь, ты мне говоришь.
Так.
Я тебе говорю, давайте продавать в магазине конфеты. Ты мне говоришь, а у детей будут портиться зубы. То есть я тебе говорю, ну не покупай детям конфеты. То есть это вопрос не вседозволенности. Ты мне говоришь, давайте запретим интернет, потому что там вседозволенность. Я тебе говорю, слушай, нет, ну существует гигантское количество маршрутов безопасных, которые ты можешь выбрать для себя, если ты не совершаешь преступление. Нет. Ты не сидишь в интернете, там, в Торе, в Даркнете и не исследуешь там сайты с детской порнографией. Это,
нет,
это
я продолжу
твою аналогию.
Это история про
тебя и про твое поведение, я а не про то, что можно делать, а что делать.
Я продолжу твою аналогию. Ты говоришь сейчас, вот как правительство, не то, что давайте в магазин представим конфеты сейчас, а ты говоришь каждый раз, когда ты ешь, не знаю, манку, ты обязан закусывать конфеты. Или короче, тебя могут заставить по решению суда.
Я тебе так отвечу. В общем, тебе, смотри, вот смотри. Давайте так. Подводим итоги, потому что мы уже и так на этой теме сидим дольше, чем планировали. Значит, подводим итоги. А тебя спрашивают, можешь за ты увеличение стоимости услуг мобильной связи или против?
Не спрашивают.
Не спрашивают. Тебя спрашивают прослушивать твои сообщения, хранить их или не хранить.
Нет.
Спрашивает?
Нет.
Не спрашивает. Тебя спрашивают проходить через рамку металлодетектора в аэропорту?
Нет.
Не спрашивают. Не спрашивают. Значит, ты живешь в этом мире.
Да.
И тебя, в общем, никто не спрашивает. Как этот мир устроен?
Получается,
ты практически не можешь на это повлиять. У тебя два, по большому счету, вот варианты выбора есть следующие. Ты можешь стать агафилыковой и уехать в Сибирь, тогда тебя это вообще не будет.
Где дата-центры стоят, как мы помним, те самые, да.
Или ты можешь вести себя аккуратнее в мессенджерах или там в телефонных звонках, но, по крайней мере, в рамках тех границ, которые ты сам представляешь границами своей приватности. Ну, не обсуждай там девчонок, зачем это делать? Не обсуждай там наркотики.
Ты думаешь, за девчонок будет? Товарищ майор, приходить.
Я не знаю, зачем тебе прийти. Ну, не обсуждай Путина, в конце концов. То есть, определи сам те границы приватности, в котором ты существуешь внутри этого мира.
Но тут я, к сожалению, должен с тобой согласиться перед тем, как мы подведем итоги
голосования.
К сожалению, да, потому что я с тяжелым сердцем соглашаюсь, потому что было сколько криков про этот закон Яровой, сколько протестов, сколько петиций и всего прочего. Что в итоге? Ничего.
Значит, результаты следующие. Мы спросили у вас, станете ли вы вести себя аккуратнее. Да, стану 60%. Нет, не стану 40%. Такие голосования, они подчеркивают, что, в общем, ну, как бы такая спорная история. Мы же не спрашиваем вас, там, любите ли вы Путина или не любите вы Путина. Если мы вас спросим, будет 90-10. Причем я сейчас не буду говорить, в какую сторону, да? А тут история, вот, в общем, непонятная. Потому
непонятная.
Что мы понимаем, что мы не выбираем вот как бы ту... то пространство, в котором мы существуем, мы не можем повлиять на правила игры, но мы можем что-то изменить в себе. Наверное, хотя бы это нам доступно.
Развернитесь, пожалуйста.
Дальше поехали.
Да. В общем, мы просто... Что сейчас происходит? С 1 июля, на самом деле, очень много со вчерашнего дня вступило в силу ранее там запланированных вещей, законодательно в том числе, а в частности, всех бюджетников. То есть это кто? Врачи, да, это полиция. И студентов перевели на карту МИР. Ту самую карту МИР, которую...
А прям перевели уже, все?
Да, теперь им все. Им раньше их еще выдавали. Угу. Теперь их, значит, перевели. Более того, например, некоторые банки, там Уралсиб сказал, что он вообще не будет переводить ничего на мастер-карт и визу. Всех, в общем, заставили пересесть на эту карту МИР, ни у кого ничего не спрашивая. Вот где ты работала бы, допустим, учителем.
Угу.
Тебе бы пришли и сказали, Маш, с завтрашнего дня ты на карте мира.
Слушай,
нас
нормальная история, а что тебя не смущает?
А
у нас, условно говоря, пенсии все переводят на вот эти вот маэстровские карточки сбербанковские.
Я тоже против.
А когда я работала в одной компании, мне сказали, а у нас корпоративный пакет только с ВТБ. А потом я работала в другой компании, мне сказали, а у нас корпоративный пакет только с Райффайзеном.
Подожди.
Ну и что?
Если кто-то делает тоже плохо, это не значит, что тот другой, кто это делает, становится хорошо.
Это просто логично.
Почему? Вот смотри, я, например, хочу сам выбирать, куда мне будут приходить деньги. Может быть, я хочу кэшбэк, может, я хочу
не
мили.
Переложи туда, куда ты хочешь.
Я не хочу никуда ходить. Почему я должен что-то делать?
Ну, хорошо, сделай это через онлайн-банк.
Я и так очень заплати много всего проценты. Сделал, чтобы эти деньги получить. А проценты еще кому? За что? Я не очень...
Слушай, я не знаю, как это устроено сейчас, честно говоря, история,
так.
Но я знаю точно, что пенсионеры все получают так, как получают эти деньги.
Ужас, бороться с этим надо.
Ты будешь бороться в пользу чего? В пользу того, чтобы в Сбербанке опять стояло по 800 человек очереди?
Нет, чтобы каждый сам выбирал себе карточку, чтобы сам выбирал себе.
Ну,
приходит
случае...
вот Ирина Петровна, говорит, кэшбэк на банке с оленями.
А кому она
хочу.
Должна это говорить? Кому она?
Ну, как ты карточку? У тебя есть не зарплатные карточки?
То есть ты, условно
карточки?
Говоря, должен пойти в какой-то банк и убедить, что тебе надо написать 25 заявлений и так далее. Послушай.
Нет, есть банки, где можешь просто позвонить, они к тебе приедут.
Вот Нина, которая приходила к нам из издания «Батенька ДВ Трансформер», она права. Что у нас старость будет другая. Ты сейчас, вот то, как это выглядит сейчас, ты не смешивай с тем, как это выглядеть будет, когда тебе будет 60, 3.
Подожди, начинали про бюджетников, закончили пенсионеров.
А, потому что, ну, потому что, условно говоря, ты существуешь в тех условиях, когда тебе надо действительно придумать для себя механизм, он не очень сложный. Но механизм обхода этой системы, он не очень сложный. Тебе надо либо эти деньги налом переложить, либо тебе надо их через онлайн-банкинг перевести. Если тебе предоставят выбор, возможность выбрать эту пенсионную карточку или бюджетную карточку.
Не пенсионную, карточку. Бюджет, я студент, молодой, умный,
умею с картами. Ну, окей, хорошо, но это так и было, пришел, написал заявление, принес реквизиты. Конечно, реквизитов у тебя нет, за этим надо ехать в свой банк. Ты поехал в банк, тебе дали полные реквизиты.
Ты так
описываешь,
это очень просто. Это типа 2 часа твоего времени, если ты ко всему подготовишься.
А, послушай, ведь история про карту МИР, это история про то, что у нас должна быть своя какая-то платежная система, аналогичная визе мастер-карты. Но это же развивалась эта история с картой МИР, когда началась история с санкциями.
Ну да.
И началась история с тем, что сейчас опустится железный занавес, нам никто не простит Крым, и тогда мы будем сидеть на своей платежной системе.
4 года прошло, все простили, виза, мастер-карта работают.
Дальше?
А что дальше? Аляску
захватим. А ты что хочешь сказать, что мы не на пороге войны с мировым империализмом?
Конечно, нет. Мы с ним вовлечены, как никогда раньше.
Угу.
А вот Трамп с Путиным встречается. Такая мастер-карта, виза — это экономика. Я просто вот что не понимаю. Ты говоришь, что это легко обойти, и это распространенная практика. Я с этим согласен. Но зачем? Зачем мне какое-то новое ограничение, новый, извините меня, геморрой? А ради чего? Если ты говоришь, что это безопасность, что в случае опускания железного занавеса, то а все остальное вокруг
вот смотри,
карты мира,
стоп,
оно же не обезопасено?
Вот давай. Стоп, давай, значит, давай на шаг назад отойдем.
Давай,
значит, ты, существует запрет и существуют маневры. Существуют варианты обхода.
Да.
Ты существуешь в этом обществе. Я просто не хочу сейчас уже повторяться. Я тут 5 минут назад ровно это тебе говорила. Вот майор хочет слушать и смотреть твою переписку. Яровая хочет хранить их на серверах в Сибири. А бюджетникам хотят переводить зарплату на МИР. Как угодно. То есть ты живешь в обществе, которое регулируется определенным образом.
Так.
Вот оно регулируется в том числе тем, что Путин будет 6 лет у власти, или там, условно говоря, тем, что тебе там пойдешь ты на выборы или не пойдешь. Вот у тебя остаются какие-то демократические инструменты в твоих руках.
Да.
Твоего приватного пространства, твоего свободы выбора, пожалуйста, выходи и действуй так, как ты считаешь нужным в рамках. Надо тебе обойти этот запрет? Ну, переложи ты эти деньги. Надо тебе обойти этот. Вот рамку в аэропорту ты не обойдешь, тогда лучше вообще не летать. Вот я тебе хочу сказать сейчас, подожди, у нас есть гораздо более интересная тема, чем эти карточки, тоже связанные с пенсиями, это митинги. Вот тебе абсолютно демократический инструмент. Тебе говорят, приходи и говори, что тебе не нравится. Приходи и говори. Потому что, по большому счету, история с пенсиями, она тоже была принята без какого-либо твоего в этом участия. Не было никакого референдума.
Ну,
окей, ладно, хорошо. Пока нам это спустили на обсуждение, чтобы мы покипели, да,
так.
Чтобы крышка похлопала, чтобы мы пар спустили. Чтобы мы к этой мысли привыкли, что их все равно будут повышать. И их все равно будут повышать, это правда. Пенсии все равно будут повышать. Хоть полстраны сейчас выйдет на митинги, потому что экономика в этом смысле наука беспристрастная. Но тебе дают инструмент в руки и говорят, иди скажи. Даже, ты, даже их это...
Слушай, а тебе даже когда этот инструмент дают? Почему тебе его дают в момент, когда сборная России играет с Испанией?
Я не знаю.
А почему? Вот, типа, не дали мне этот инструмент в руки, провели параллельно чемпионат мира, чтобы мне этот инструмент меня не вызывал интереса.
То есть, и все общественное недовольство таким образом направили этот информационный, как бы, да, этот общественный поток этого недовольства,
да.
Направили его ровно в то русло, в котором сейчас,
да,
катится сборная России, выигрывающая в сборной Испании.
Да, договорились с профсоюзами ручными, что проводить именно в этот день, когда, значит, у нас и Россия играет, когда никто внимания не обратит на ваши митинги. Ну, делайте вывод. Да нет, я не знаю, но может быть он ко всем присоединился.
Делайте выводы, товарищи.
Может он ко всем присоединился,
да,
на общий бал не
хайпе.
Я не знаю, ну странно
там
это все будет.
За границу.
В общем, я не понимаю.
Сказал,
мне кажется,
что
не
нет,
дали,
я
не дали
буду,
инструмент.
Потому что аналитики сказали, а меня здесь не будет. А всякие умные люди сказали, а Навальный специально уехал,
провальный,
потому что
общем,
не хочет ассоциироваться с митингами малочисленными. Ему нужно на хайпе въехать во власть, а не так вот по мелочи. Это вообще агент Кремля, да?
Перерыв на
ура.
Москва, 10:30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Сергей Митрохин отказался от иска к партии «Яблоко» из-за отмены его выдвижения в качестве кандидата в мэры Москвы. Он не смог набрать необходимого количества голосов депутатов для прохождения так называемого муниципального фильтра, сообщил в суде адвокат Илья Гатикоев, который представляет интересы Митрохина. Сторона ответчика против ходатайства не возражала, сообщает «Интерфакс». Партия «Яблоко» в итоге не будет участвовать в выборах мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева. По его словам, времени для выдвижения кандидата уже не осталось. Россия и Китай работают над созданием альтернативного интернета. По данным «Коммерсанта», Москва заинтересовалась концепцией киберсуверенитета Фан Бинсена, который был одним из создателей китайского фаервола. Согласно этой концепции, все государства должны иметь полный контроль над своим сегментом интернета, а также иметь возможность защищаться от внешних атак. Администрация президента США готовит законопроект, который позволит Соединенным Штатам отказаться от выполнения норм Всемирной торговой организации. Документ готовится по просьбе Дональда Трампа, сообщают американские СМИ. По их данным, одобрение этого документа Конгрессом эквивалентно выходу США из ВТО. Штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру. Это затронет американские товары на сумму до 300 миллиардов долларов, говорится в письме Европейской комиссии Американскому министерству торговли. Документ оказался в распоряжении Financial Times. Президент США Дональд Трамп ранее заявил Fox News, что Евросоюз ведет себя по отношению к торговле с Америкой так же плохо, как Китай. В усадьбе Строганова 19 века произошел пожар. Усадьба находится в деревне Волышово в Псковской области. Как сообщили МЧС, полностью сгорела кровля. Здание сейчас не эксплуатируется. Гидрометцентр прогнозирует 35-градусную жару в Самаре, где сегодня пройдет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В 17 часов на поле выйдут сборные Бразилии и Мексики. В 21 час в Ростове-на-Дону сыграют команды Японии и Бельгии. После дневной 30-градусной жары температура в Ростове опустится до плюс 25, при этом будет переменная облачность и без осадков. В Москве сегодня возможны кратковременные дожди и грозы, плюс 23-25. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. С чего начать ремонт? Конечно, с дизайн-проекта. Только с дизайн-проектом вы будете спокойны, что дети достанут до выключателя, а пылесос до розетки. Только с дизайн-проектом вы будете уверены, что паркет подойдет штукатурке, а плитка – кухне. Только с дизайн-проектом ваш дом будет таким, каким вы видели его в своих мечтах. Компании Next Проект M-дизайнеры работают вместе с инженерами. Поэтому ваш дом будет не только стильным, но и безопасным. NextProject.ru.
В понедельник, 2 июля в 11:08 в прямом эфире «Эхо Москвы» обсуждаем тему «Плохие свидетели и электровспоминатель в деле саентологов». В студии адвокаты Евгений Танков и Александр Мелешко. Не пропустите, в понедельник, 2 июля в 11:08.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник гость вечерней программы «Разбор полета» – дипломат Петр Стегний после 21 часа.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Вот новый разворот.
10.35, мы продолжаем. Маша Майерс, Майкл Наки, и вы с нами, уважаемые слушатели, посредством СМС, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, и чат на ютубе. Призываю вас быть активнее, всем тем, кто пишет на ютубе, что я его не читаю, призываю вас писать по теме, и тогда все изменится. А пока нам очень много смс пришло про карту МИР. Всех очень задело.
Да,
давайте расскажу.
Мало внимания уделяем.
Да. Вот, например, видят плюсы в ней из Санкт-Петербурга. АН подписался. Зная, что пенсионерам, получающим пенсию на карту МИР, в Почту банке дают прибыль из расчета 7% годовых ежемесячно. Это, согласитесь, лучше, чем ничего. Да, но не на карте МИР, например, есть и побольше такие вещи.
Вот. Ну, послушай, но ты требуешь невозможного. Когда ты, вот я тебе говорю, когда ты станешь старым, тогда и поговорим с тобой. Когда ты выйдешь на пенсию, будешь себе там перекладывать на дивиденды, там, условно говоря. То есть тебе нужно свободно владеть экономической...
Накопительная часть пенсии, может быть, появится, разморозится наконец-то.
Я думаю,
три
что...
года уже заморожено.
Она же потрачена давным-давно.
Ну, и другой вопрос. Михаил из Малаховки пишет, что мы все учителя получаем на карту МИР, потом переводим через онлайн-банк на визу.
Ну и правильно.
Вот еще писали, вот мне прям способ понравился, который человек предложил, как они это делают, чтобы вам дополнительно не прилагать никаких усилий. В общем, он говорит, что просто автоматический перевод в банке запросили каждый раз, когда пополняется карта.
Ну, можно обойти, Ничего страшного в этом нету, нормальная история.
Вот пишет человек, теперь приходится держать минимум две карты, дурную и бестолковую для зарплаты, и нормальную для перекладывания той самой зарплаты.
Слушайте,
нормальное
вообще...
совершение переводов и платежей. Масса лишних телодвижений, пишет Джей.
Но...
Зачем они?
Я вам хочу сказать, что вообще как бы много карт – это хорошо. Не надо держать все свои, раскладывайте как-то яйца по разным корзинам. Не надо держать все свои деньги на одной карте, потому что где-то у вас может быть это самое, где-то у вас может быть кэшбэк. Но это, понимаешь, это умение пользоваться финансовыми инструментами, которые тоже надо учиться. Не всем пенсионерам это доступно.
Но пока из тех смс, что я видел, единственное, чему учатся с карты МИР, это просто перекладывать с нее деньги.
Да, ну, послушай,
это единственное,
ну, хорошо,
что они делают.
Если ты не живешь с пенсии, вот, например, вот тебе пример. Вот ты не живешь с пенсии, ты работаешь. Ты работающий
учитель, молодой, здоровый, талантливый.
Я не знаю, может, он квартиру сдает, может, у него вторая работа есть. Вот не живет он со зарплаты. Вот у него капает на эту карту МИР там 20 тысяч рублей в месяц. Не знаю, сколько, 15, 10, все равно. Вот пускай там она лежит и натекают там эти 7%. Что плохого-то?
Ну,
вот у него
лучше
будет...
на другой лежит, где есть натекает. Но это не государство должно решать, человек должен решать. Тогда оно финансово грамотнее будет.
Человек решает.
Если государство говорит, чем обязательно карты МИР. В общем, ладно, заострились мы на этой теме. Давай двинем дальше. Просто хотел почитать отклики людей, которые у нас были.
Разворот. Британское правительство отрепетировало план действий на случай смерти Елизаветы II. Звучит это, конечно, так не очень симпатично. По-моему, за этим скрывается абсолютно понятная, продуманная и правильная, что она продуманная техническая процедура, которая почему-то попала в прессу. Здесь у меня вопрос только, кто слил. На прошлой неделе члены британского правительства тайно, настолько тайно, что теперь весь мир об этом знает.
Это Меган Маркл, точно, она на новенького, ее недолюбливают,
это ее,
она
да,
решила
это происки,
вот так.
Это происки черной пантеры, уж даже не знаю, как ее назвать. На прошлой неделе члены британского правительства тайно отрепетировали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Это «Таймс». На репетиции, в частности, рассматривался вопрос о заявлениях после смерти, действиях министров в течение 10-дневного траура. «Таймс» отмечает, что репетиция не была связана с опасениями насчет состояния здоровья королевы. План действий на случай смерти Елизаветы II существует давно. Ну, 92 года бабушки. Ну, что здесь? Наверное, это нормально. Это абсолютно техническая процедура. Да, я цитирую по «Медузе» сейчас, в настоящий момент. Техническая процедура. Ну да, должно во что. Она умрет, и все скажут, боже мой, мы не ожидали.
Да,
человек,
а так придется наигранно, понимаешь, быть. Такие
да
все
нет,
уже
причем
готовы.
Здесь наигранно? Это же не вопрос об эмоциях, это вопрос о неких действиях, которые должны быть просчитаны. Для любого государственного как бы устройства это нормально. Есть определенный протокол. Да, отрепетировали, молодцы. Но только как они отрепетировали, мне бы, конечно, хотелось это видеть, если «Таймс», может, еще и видео сольет. Может, Меган Маркл из-под юбки снимала телефоном, и
было
будет теперь видно,
интересно,
кто куда пошел, кто куда пришел.
Кто какие слова сказал,
да.
Как траур. Куда надел эту черную повязочку наверняка.
На какое именно место.
Но мы с тобой что хотели обсудить, что вот есть королева.
Да. Ну, королеве 92 года,
она
и
бодрячком.
Умирать она пока не собирается.
Нет.
Да, эти слухи никак не связаны с состоянием ее здоровья.
Она ходит по всем приемам, она, собственно, такая, постоянно участвует, кстати, в политике периодически, делая какие-то заявления.
Ну, вообще-то,
она
на то она и королева.
Ну, королева,
как бы, сам Бог велел.
Кстати, интересно, что в Великобритании вся земля, неважно, частная или нечастная, она вся принадлежит королеве по закону официально. То есть она в любой момент может сказать, все снести и ЦОД, вот те распределительные центры, которые в России некуда ставить,
думаешь,
вот туда поставить.
То есть ты думаешь, что она снесет замок как какого-нибудь зажравшегося лорда с российским паспортом?
Ну,
и...
это, кстати, будет, уже, это будет уже почти точно. Там у них идут на эту тему разговоры. Но суть не в этом. Вот есть, значит, королева, живчик, бодрячок, которая всячески, значит, держится отлично, несмотря на то, что репетирует действия на случай ее смерти, да?
Вообще я за нее-то, знаешь.
Да все, сложно быть против нее, потому что, ну, она же... знаешь, у нее была милая история, связанная с ее корги. Есть же отдельно королевские корги, которых она сама, значит, селективно выращивает.
Неужели она их катает на частном бизнес-джете?
Это безусловно. Она их катает вообще везде и на всем, но она остановила деятельность по заводу этих корги. Не завод, не в смысле, где там детали собираются, да? А заводческая деятельность, когда...
По разведению,
да. Потому что она сказала, что, ну, она отдает себе отчет в том, сколько ей лет, и она понимает, что если она вот нового еще одного корги заведет, она уже не уверена, что она доживет до того, как умрет этот корги. Она не хочет, чтобы собаки были, собственно, в одиночестве.
Как это мило. Боже
да,
мой,
мило
как
и
это
грустно.
Мило.
И вот так прирос
вообще кажется, что британская королевская семья это такая элемент человечности, причем в самых разнообразных своих проявлениях. Может быть, это благотворительность и сплошная милота, мимикорги, а может быть, это наоборот стервозность, адюльтер и прочие всякие разные другие. Но это как-то по-людски.
Да, и при этом это монарх, на секундочку, да, и мы вот
не,
с таким
классная.
Умилением смотрим на монарха. Так вот, а помимо этого, на другом конце мира, в бывшей, между прочим, британской колонии,
давно это было.
Вспомним, да? Да не так, чтобы прям очень, практически вчера, но тем не менее. Барак Обама, знаешь такого?
Да,
прошлый
слышал.
Президент американский, полностью отстранился от публичной политики. Он вот...
Но интересно не это. Наверное, есть масса людей, которые на фоне дядюшки Трампа очень хотят, чтобы он вернулся.
Да, и в этом и вопрос большой, понимаешь, потому что вот вышла статья обозревателя, где Барак Обама в New York Magazine. Издание пишет, что с момента избрания Дональда Трампа президентом США Барак Обама фактически ушел из политики и почти не комментировал положение дел США, которое сильно изменилось с 2016 года.
Ну а что он должен делать, вот скажи.
А как, что он должен делать? Смотри, он, во-первых, когда Трампа...
Ах ты, Трамп!
Да.
Раз, на
да.
День. Ах ты, Трампище!
Да, говорит, при мне такого не было.
При Обаме такого не
да,
было.
Да, он же, вот Обама, он как вообще избрался-то, ты помнишь? У него были плакаты, значит, вот эти красивые, там было написано «Yes, we can». Он говорил, мы все поменяем.
Да, мы
я
можем.
Сделаю Обама Care. Я сделаю, чтобы всем была бесплатная медицинская страховка. Я изменю эту страну.
Конкретно по медицинской реформе. Ну, а Трамп говорит...
Make
America Great Again. Да?
Make America Great Again без Обамы, да, без вот Обама Care, без всего этого.
То есть,
и, казалось бы, твои взгляды, вот эти, которые ты, как Обама, обещал людям за них бороться, обещал, что у них это будет, человек пришел, который это все вообще послал к чертям, сказал, это все не работает, это все надо, а ты сидишь, молчишь.
А тебе кажется, что он должен выступать яростным критиком?
Конечно.
В данной ситуации?
Он должен быть не только критиком, но он должен прилагать усилия для того, чтобы блокировать какие-то вещи. Он же остался символом для демократической партии, потому что после него пыталась
Клинтон. Нет, ну подожди, это just a job, но это
нет.
Просто работа.
Как
послушай,
а
зачем ты, наверное, он в отставке? Он был государственным служащим высшего ранга. Он это... его уволили, да? Ну, я там...
Он не уволили, между...
ну, ладно,
его, он
ну,
сам ушел. Ограничение
словам,
по сроку.
Нет.
Может быть, он и дальше был бы на третий срок, как в одной какой-нибудь другой стране. Может быть, и на четвертый срок. Но по закону нельзя. И там ни слова не догадались написать про подряд, понимаешь?
То есть у нас здесь с тобой, получается, королева это такая мать нации,
да
которая
да.
Со своими
Следит
британцами не отказывается
да.
От эфира, несет на себе эту ношу.
Все время,
говорят, что судьба у Елизаветы... одна из самых сложных королевских судеб, что она дольше всех, что уже 10 раз сказали, отдай Чарльзу, потом сказали, отдай Уильяму.
Она говорит, нет.
Ну, хотя бы Гарри отдай. Она говорит, нет, буду
My
сидеть,
people.
Буду нести свой
да.
Королевский долг.
Да?
Но она хотя бы по крови обязана это делать. Хотя, конечно, давным-давно могла бы уйти уже в тень, могла бы передать эти все, и не передать все свои полномочия детям, внукам. Я никогда не поверю в то, что даже какая бы она ни была, сильная, здоровая, может быть, властолюбивая, может быть, тщеславная, что в 92 года женщине есть большое удовольствие, доставляет исполнять королевские...
Но знаешь, что я тебе скажу? Что для меня вот человек, который не по крови, был лидером нации, а был избран лидером нации и заявлял себя как лидер нации, на нем гораздо больше обязательств, чем у человека, который там, ну, по крови так случилось, что случайно будешь королем. Для меня это человек, который дал обществу зарок. Это мои идеалы, вы за меня голосуете, я буду за вас бороться, пока не перестану дышать.
Что должен Обама это делать? Я понимаю, что ты от него хочешь?
Я не знаю, пусть собирает объединять демократов, пусть критикует
Но
Трампа.
Но он не политик, это политическая
Почему?
Работа.
Он политик.
Ну как, он бывший,
он бывший президент? Нет, он бывший президент, но нынешний политик. Извини меня, во многих странах бывшие президенты развертывают такую политическую деятельность,
потому что они вновь борются за, там, условно говоря,
президента. Не всегда. Но... Иногда они просто критикуют
нынешнюю
власть.
То есть ты хочешь сказать, что на Обаме должен быть некий такой вот, как это сказать, долг оставаться opinion-мейкером?
Влиятельным человеком.
Влиятельным человеком, лидером мнений, оставаться в контексте. Показушно, ну, я не могу сказать, что он показушно. Он, наоборот, тихо слился.
Ну, хорошо, тихо слился, и это показушно.
И ты хочешь, значит, сказать, что именно на фоне, то есть проблема здесь не в Обаме, а проблема в Трампе, что если бы
Конечно.
Была какая-то более гладкая
там бы можно
история,
было, если
то можно было бы еще поюлить там на саксофоне поиграть в клубе.
Да. Но сейчас, когда человек максимально противоположен, который разрушает то,
что ты
строил...
То есть ты хочешь, чтобы он нес моральную ответственность за своих детей, за свою паству, за своих детей, американских граждан,
за Клинтон пусть несет моральную ответственность,
ему, которые за него голосовали. Ты хочешь, тем не менее,
потому что
чтобы
я считаю,
он
остался
в неком публичном поле, даже в виде критики режима. Например,
потому что в той стране это
выходил...
работает.
Колонкой Трамп, ну, плохой.
Да. Пусть нет.
То есть ты хочешь, чтобы эти функции выполнял Барак Обама.
Да.
А Барак Обама говорит, отстаньте от меня, я устал, я ухожу.
Да. Это неправильно, потому что ты давал зарок, ты не имеешь права уходить. Президент – это не просто работа, которую ты два раза выполнил, контракт подписал, денежки получил. Нет, президент – это самый важный пост в государстве. Причем не только во время, когда ты на нем сидишь, но и после этого.
А бывший президент?
А бывший президент еще важнее, потому что человек, который власти уже был и
Давай
должен...
Давай проголосуем, потому
Давай.
Что я не могу с тобой спорить. Да, это не очень просто. Попробуйте поспорить с Наки. Это вот я вам точно могу сказать. Значит, смотрите,
можете это делать по СМС, кстати, в Ютубе.
Значит, что у нас тут в итоге вырисовывается? Следующая схема. Значит, у нас вырисовывается королева-мать Елизавета II, которая такая в лучшем смысле мать нации. То есть она несет некие помимо каких-то своих непосредственных функций.
Давай пока доформулируем, пока реклама идет, и как раз после...
Нет, я сейчас хочу, подожди. Хорошо. Ну, давайте вы за королеву-мать, вы считаете, что эти функции должны выполнять правители, но это
до
не
конца
контекст
эти,
королевы,
да.
А это контекст вот даже бывших президентов.
Если да, 660-0664, если нет, президент или политик, это Just a Job, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел. Реклама.
Легендарному московскому ресторану «Арагви» 80 лет. «Арагви» – это сочетание истории, лучших кулинарных традиций и гостеприимства. Знаменитый цыпленок табака, сочные хинкали, ароматный шашлык. Многообразие нашей кухни подойдет для проведения деловых переговоров, семейных торжеств и отдыха с друзьями. Вы всегда будете желанным гостем в ресторане «Арагви». Ждем вас. Тверская, 6, строение 2.
В понедельник, 2 июля в 11:35 в эфире «Эхо» представитель юридической компании «Буквы закона» Виталий Шлегель. Поговорим о качестве и своевременности оказания юридических услуг населению. Куда обратиться за качественной юридической помощью? Как сделать так, чтобы у вас была возможность связаться с грамотным юристом без предварительной записи в любое время дня и ночи?
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
В этот понедельник после 22 часов в программе «Арсенал» поговорим об армии Германии. У нас в гостях главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
развернитесь, пожалуйста.
Ну что, переходим мы к заключительной части нашего утреннего эфира, по крайней мере, хронологический. И мы спрашивали у вас, должен ли человек, который взял на себя определенные политические обязательства, будь они по крови или будь они по выбору людей, идти с ними до конца, или нет, он, собственно, just a job, и может да, в любой момент отстраниться и такое. Останавливаю голосование. Собственно, что я хочу сказать? Во-первых, я хочу нас похвалить. Мы выбрали все темы, которые очень противоречивые, потому что нас опять 59,3.
Я думала, ты нас хвалишь за то, что мы футбол выиграли, а ты еще...
Нет, нас, это вот я с Игоряном, а нас с тобой за тему то, что много... 59,3% за то, что должен нести ответственность.
Ну, 60-40.
Да, да. Ну, это, в принципе, считаешь...
Ну, в нашей политической, понимаешь, нашей политической, как это сказать, не системе, а стилистике скорее, да. Вот у нас был Борис Николаевич, да, который практически отошел от дел в последний год своей жизни.
Ну, вынужден.
Но он сказал, что я устал, я ухожу. Да, это было, в общем, правда. Это и состояние здоровья, и якобы некие существующие договоренности между ним и его преемником по поводу того, что ни он, ни семья активной политической там роли не играют или не вмешиваются. Да, есть Михаил Сергеевич Горбачев, дай бог ему здоровья, да, который дает интервью, эти интервью достаточно резкие, он комментирует. И он действительно комментирует всю дорогу. Другой вопрос в том, что, наверное, не знаю, можно ли его назвать опинионмейкером вот в данной ситуации.
Для многих немало.
Для многих он моральный авторитет. Или, может быть, политический
авторитет. Он авторитет для авторитетов, я бы вот так сказал. Ну, то есть для тех, кто влияет уже после него.
Да, ну пускай так. Ну, в общем, это то, что мы имеем. На фоне этого есть Британия со своей королевской традицией. И есть Америка, в которой Обама сказал, ой, нет, боже, нет. Боже мой, он же тролль. Нет, не буду я ничего говорить. Отстаньте.
Да, его чуть-чуть на этапе предвыборной.
Я все, что я мог, я сделал за эти 80 лет. Я пытался о вас заботиться. Я сделала Обамакер. Если сейчас ее отменяют, какой смысл мне высказать? Давайте я лучше не буду этого делать, а вы уж теперь как-нибудь сами без меня. Считаю, имеет на это право. Так что у нас 60-40, да? 60% считают, что, в общем, есть определенные, не знаю, моральные, политические, гражданские, какие
как
хотите, обязательства,
да.
Которые несет бывший правитель, несмотря на эту приставку «экс».
Да.
Да, или это просто работа, уволился, с глаз долой, из сердца вон, 40% считают, что вот ничего я вам не думаю.
Вот Дмитрий Мезенцев пишет, что королеву даже нельзя сравнивать с президентами, которые были выбраны. Монархов с пеленок готовят к власти, говорит.
Ну и что?
А
ну,
что, готовят... принцу Чарльзу это помогает?
Да нет, дело не в принце Чарльзе. Я совершенно правильно меня поправляют, я назвала ее королевой матерью. Вот пока жива была мать Елизаветы, да, королева-мать это вот при правящем монархии, это вот, значит, старшее
да.
предыдущее
поколение. Бывали прецеденты, когда
бывали.
Они отказывались.
И что? Ну да? И что, Елизавета сразу давным-давно могла бы уже лежать на печи,
да?
Радоваться, играть с корги. Понимаешь, нет, в 92 года она встает, делает эти свои шляпки, надевает шляпки, делает макияж и идет куда-то выполнять свои обязанности. Потому что действительно, они, как о правителе, говорят, что она человек очень глубокого чувства долга. И как она надела этот венец в 20, сколько ей там было, в 20 небольшим лет, так она до сих пор несет его с гордо поднятой головой.
Так что, уважаемый Барак Обама, забивайте волосы, посидевшие, надевайте шляпку и вперед.
Развернитесь, пожалуйста.
У меня для тебя, Наки, плохие новости.
Что
с 1
случилось?
Июля повысили акцизы на табак и стали маркировать сигареты. С 1 июля поднялись ставки на сигареты и папиросы.
Коты.
Рост составил 10% всех курильщиков в резервации.
Такого нет, там не написано про резервацию.
Я себя добавляю. Но мы...
Слушай, а еще что-нибудь повысили?
Мне
там для,
сказал,
для тех,
много
кто
чего
пьет.
Повысили, да. Цены, например, тарифы ЖКХ.
А для алкоголиков повысили?
Для алкоголиков
а вот
повысили.
Почему, я не понимаю?
А потому
это нечестно. Нет, слушай,
ну
нельзя...
Так вам и надо.
Нельзя вот только за счет курильщиков пытаться там наполнять ваши бюджеты. Все такое, чем мы провинились, чем мы плохие.
Курить плохо.
Кто сказал?
Ну, сейчас так вот модно говорить,
но
что
модно.
Курить
плохо. А раньше считалось,
мы
что
из фильмов вырезали.
А раньше считалось, что женщина плохо
мы
работает.
Мы тебя из ресторанов выгнали. Мы тебя
вообще,
из кафе выгнали.
Я
мы
недавно...
тебя из детских площадок погнали. Мы с тебя из фильмов вырезали.
С платформы электричек,
кстати. Мы в твой карман залезли.
С платформы электричек тоже выгнали.
С платформы электричек тебя выгнали. Из этих самых перед офисными, на офисном крыльце ты больше не куришь перед зданием.
Вот ты мне скажи, Маш.
Отовсюду тебя выгнали.
Ты мне скажи, ты за или против, чтобы меня выгонять?
Конечно, за.
А вот знаешь присказку, чтобы когда пришли, когда пришли за коммунистами, я молчал. Когда пришли за мной, же некому было. Вот ты сейчас на нас курильщик.
Умирает старый армянин, берегите евреев, берегите евреев.
Вот ты на нас сейчас это, а потом ведь на тебя оттопчутся. Найдут за что? За длинные волосы, за то, что ты там, не знаешь, духовные скрепы не соблюдаешь, все такое. Так что не надо на курильщиков. Мы люди безобидные, терпеливые.
Они безобидные и терпеливые, но на самом деле именно Накин сказал мне перед эфиром, что существует две самые действенные меры воздействия на человека, чтобы отучить его от этой пагубной привычки.
Нет, так расскажешь потом.
Так и что? Какие это меры?
Ну, действительно, это объективно
по
так,
карману,
по исследованиям, что это удар по карману, да, потому что все эти картинки не помогают.
Они просто самостат не умеют выращивать.
Да, да, ну, у нас, я думаю, это может, кстати, да, в Канаде, потому что особо не повыращиваешь самостат, где это наиболее эффективная мера, а у нас вот вполне
можно.
А
почему не повыращиваешь? Может, традиция
там
такой?
Там прохладненько.
Да ладно, там так же, как у нас. Слушай,
там.
Я прекрасно помню, у меня дедушка в 90-е годы, пока жив был, они так и курили, у него была эта...
В Канаде?
Ты не помнишь? Ну, конечно, в Канаде, сейчас прям.
Так
была
я по Канаде.
Пачка, господи, не пачка, из-под Монпасье, из-под леденцов жестяная коробочка
вниз,
вот такая.
Да.
И в ней была вот эта махорочка.
Это смекалочка. Вы представляете, канадцы, которые из-под леденцов...
А что, табак не растет? Да я нет, коробочку они пускай из-под йогурта берут. Коробочку можно взять любую.
Слушай, короче, да, бить по карману, и второе, это пачки, чтобы были полностью на них ничего не нарисовано. Ни бренд, ничего, чтобы вот просто белую пачку. Ты покупаешь под прилавком.
А как это может меня отвратить от желания выкурить сигарету? Какая мне разница? Как будто ты хочешь сказать, что после того, как начали эти самые органы, пораженные там раком и прочее...
Это нет, это не работает.
А почему не работает? Это тоже элемент.
Но дизайн на пачках, он в принципе работает. Цвета, призывы, все такое. А если у тебя пачка полностью белая, то ничего не может быть. Ни разницы там по шрифтам и всему остальному. Человек это впечатлительный.
То есть это перестает быть элементом имиджа?
Да, да.
И это обнуляет брендинг.
Да.
То есть ты хочешь мне сказать, что основной двигатель, скажем так, который раскручивает эту табачную машину,
один
это
из.
Брендинг,
я не знаю,
реклама,
один
маркетинг.
Из, безусловно, как и двигатель всего остального. Mm-hmm. Поэтому цены действительно это. Видишь, как я защищал в итоге курильщиков право курить от акцизов, а ты в итоге заставил меня оправдывать.
Да, конечно. Значит, на выходе мы имеем, если мы еще задерем цены на сигареты, что я категорически приветствую, если мы обезличим эту пачку, то у нас курить перестанут в принципе.
Или будет самосад, как правильно ты говоришь, который гораздо вреднее, в нем гораздо мощь всего может быть примешана, и все у нас будут с опорожёнными...
Будете раньше умирать.
Лёгкими.
Да. И мы сохраним пенсионный бюджет. Для нас, для здоровых. Йоу! 10 часов 57 минут.